Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 7 минут в Москве, понедельник, апрель, день 27, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и сразу о движении пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в телеграм говорит МСК. Вот, понедельник должен быть бодрым относительно, потому что на улице, кажется, приятная погода. Единственное, что не всем на эту улицу можно выходить, но всем на эту улицу можно смотреть. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это ведь так интересно и так важно, просто посмотреть на улицу, вот и все. Это классно. И есть предложение от Минюста. Я вот сейчас хотел бы здесь вот сразу написать и это кинуть себе в телегу. Минюст России предложил привлекать к административной ответственности не только тех, кто допускает шум с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку и не чинит автосигнализацию. Соответствующая норма, значит, шестая часть статьи 14.1 проекта КОАП, которая предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также и в форме бездействия. Интересно, правда? Ну, то есть, если раньше орущих соседей можно было привлечь к ответственности, да, то теперь, возможно, если вот эта норма будет работать, можно будет привлекать и бездействующих соседей, у которых постоянный шум. Я единственное, что на собак вот соседских не жалуюсь. Меня больше интересует вся бытовая техника. Вот эти вот стиральные машины по ночам, которые... Ну, это же ужасно. У вас нет соседей со стиральной машиной, которые не могут эту стиральную машину нормально установить? Вот честно признайтесь, никогда не попадали на таких соседей? Стиральная машина или специальная техника для того, чтобы мыть посуду, да, посудомойка, это тоже довольно такая грохочущая история. Нет, не попадали? Мне кажется, вполне себе дискуссионная такая, в принципе, тема. Нет? Вам так не кажется? Кажется, так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте голосование, кто на грани, на какой грани, скажите мне, пожалуйста, Адик. У меня соседи со стиральной машиной, вот, Адик, вот. А потом из-за плачущих детей, пишет Justice Project. Ну, в смысле, у некоторых, конечно, дети так плачут, такое ощущение, что родители просто спят, а дети плачут. Вы не попадали на такое? Когда дети орут, а ничего не происходит вообще. Ну, то есть всем как будто бы все равно. Как будто бы там никого и нет. Как будто бы в этой квартире один ребенок, стиральная машина и собака. Собака лает, стиральная машина грохочет, а ребенок орет. А где родитель? Он вообще что? Чем он занимается? На, сейчас весь соседа негатив с утреца, пишет подозрительная сова. Когда начнут сжигать нефть, Росомаха? Когда ее будет невыгодно продавать? Ее начнут сжигать, естественно. Вы что, не знали об этом? Преображенская площадь, движение очень свободное, пишет Артем Смирнов. Всю прошлую неделю пропускал, утром слушал в записи, на удивление четко и здраво рассуждаете. Спасибо большое, 757. Так, пожалуйста, подпишитесь. Пишите меня уже, наконец, на портале не как 757, чтобы с другим... А, как 700... Я не знаю, я просто беру последние цифры вашего этого телефона, говорю. Поэтому здесь как-то вас подписать нельзя. Вот ваш телефон высвечивается, кто-то из ведущих скажет 757, кто же скажет 57. Поскольку у меня много сообщений, я беру последние три цифры на всякий случай. Вот и все. Да какая разница, что предлагает Минюст, если это работать все равно не будет, пишет Андрей. Андрей, да, действительно, это, скорее всего, не будет работать. Чего ж тут говорить? Даже сегодня, когда есть законы о нарушении тишины и соседи начинают сверлить ночью, это обычно очень плохо работает. Если даже ты вызовешь полицию, полиция приедет, тебе скажут, ну не в тебе, а полиция скажет, никто не сверлил. Полиция скажет, ну никто там не сверлит, все там нормально, там вообще трезвые люди, все в порядке. Или если это, например, залетные какие-то персонажи, которые на один день зашли, ну там, как это говорят, сняли квартиру, да? Вот. Они могут там орать, веселиться, и к ним придет полиция, они скажут, ты что, ну что, вот да, мы веселимся, дальше что? Вот, они скажут, не веселитесь, они скажут, хорошо, полиция уйдет, они продолжат веселиться. Вот и все. Мне соседи рассказывали, что моя собака лает, когда я поздно прихожу, пишет Владимир Че. Не лает, а воет. А, воет ваша собака, когда вы не... вас еще нет, а она воет, да? Говорили уже о священнике, который вчера ругал тех, кто призывал ограничить посещение храмов, пишет Михаил. Нет, еще не говорили. Михаил, у нас сегодня очень много интересных тем. Я просто начал с ненависти к соседям. 7373948, телефон прямого эфира, потому что Минюст России предложил привлекать к нарушению вот этих тишины, закона о тишине, не только если ты орешь там у себя дома, сидишь или что-то такое делаешь, а если ты не предпринимаешь никаких усилий для того, чтобы твоя собака, например, шум не издавала, или твоя стиральная машина. То есть ты должен вообще следить за пространством вокруг себя. 7373948. Давайте, телефон. Мне нужны звонки, эти люди. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей. Николай меня зовут.
Да, Николай,
спасибо,
пожалуйста,
за эфир. Вот там, да, насчет машинки стиральной. Ты знаешь, да, а у меня вот как раз такая стиральная машинка иногда пляшет.
И знаешь, а что с ней не так? Как ее приструнить? Это же ужасно.
Я ее приструняю, когда рядом стираю, а трехтарифные счетчики, понимаешь, да? Поэтому, естественно, ночью в основном стараешься
стирать. Да. Вот здесь я хотел бы остановиться, вот прям внимание всех остановить. Значит, во-первых, тарифы ночью почему-то дешевле, значит, выходит ниже, поэтому... чем днем на электроэнергию. Я считаю, что это откровенное издевательство над нами, над всеми.
Это целенаправленно, чтобы люди стирали ночью.
Ну?
Вот. Но я рядом стою и жду, если она начинает плясать, совместно с ней стараюсь, держу ее на месте. Это единственное,
ужасно.
Но она не всегда так, а вот иногда почему-то...
Ну, вы вскрыли главную проблему. Спасибо вам большое. Вы вскрыли главную проблему. Электроэнергия ночью дешевле. Все. И это знают все, у кого, в общем-то, есть электроэнергия и есть ночь. Все, это знают все. Кто не знал, тот сумасшедший. Вот все, больше даже говорить не о чем. И поскольку она ночью дешевле, все экономят и включают все электроприборы ночью. Понятно, электрический чайник ночью, электрический, там, стиральная машина электрическая ночью. Электрический, еще что-то, тоже ночью, все ночью электрическое включается. И начинает что делать? Правильно, греметь, вибрировать всячески. Ну, начинается движение электрическое именно ночью. Потому что дешевле тариф. Вот. Но ночью хочется спать. А соседи включают все стиральные машины, вот эти вот свои посудомойки. И невозможно спать, потому что все время звуки по типу... Вот ровно этот звук. Ну что ж такое? Ну сколько можно? Потом вода куда-то полилась. Ну, потом она набираться начинает. Потом опять. Потом отжим. Потом глубокий отжим. Глубокий отжим, господи, да? Это название, мне кажется, для фильма. Ладно. Глубокий ж. Так, а посудомойки не шумят? Ну да, конечно, Фома, конечно, посудомойки не шумят, естественно. Они, конечно, не шумят, как стиральные машины. Как стиральные машины, они не шумят. Но если сравнивать их шум с нулевым, то есть если вот по децибелам, то, мне кажется, они шумят все-таки, да, там больше 40 децибел. Тариф дешевле ночью, потому что в это время меньше всего пользуются электричеством. Есть пик, есть полупик, есть ночь, пишет Алексей. Да, я знаю, Алексей, я знаю, почему дешевле ночью электроэнергия, но я бы все-таки исходил из чего-то другого. Я не знаю, но почему? Потому что если ты делаешь самую дешевую электроэнергию ночью, то тогда ночью все и будут пользоваться электроприборами. Но если не все, но то самые жадные, короче говоря. Вот. Я один раз рассказал своему товарищу, говорю, слушай, ночью-то электроэнергия дешевле, и все, он стал стирать ночью, к нему стали приходить соседи. Видели в Оренбурге, маме надоел младенец, а она его начала бить и бросать на диван. Трэш полный, посмотрите адская запись. Ее же уже привлекли к ответственности, Комар. Не смотрите такие видеозаписи, это ужасно, это не нужно. Как может быть дешевле тариф? Платим же по счетчику, пишет Алексей ТТ. Вот есть там какая-то хитрость, Алексей? Черт ее знает, вот есть хитрость. По электричеству ночью. Зависит от качества дома, пишет 2020. 2020, современные дома, я уж не знаю, что там с них, с их качеством, да? Слышимость хуже, чем в хрущевках старых. С чем связано? Монолит, а перекрытие между квартирами, это вот такая тонкая, то ли это пенобетон, то ли что. Вот мне, может, строители объяснят. Строители, позвоните 7373948, объясните. тонкая такая перегородочка. Вот, то есть, по сути, когда сосед чихает на там каком 40-м этаже, на первом этаже его слышат. Ну, потому что современный дом, он должен быть высокий обязательно, правильно? Вот, перегородки очень тонкие. Даже не меж этажей, а вот меж квартир. Очень они тоненькие. И это видно, если ты квартиру в бетоне покупаешь, да, и ты смотришь, какова, так скажем, толщина стен. А толщина стен там, ну, какая-то смешная. Ну, то есть вы-то, наверное, сквозь нее не пройдете, но вот терминатор пройдет точно. Дешевый тариф ночью актуален только для тех, у кого трехтарифный счетчик, пишет Алексей Строгинов. Вот это они, видимо. Почему не думают о тех, кто в частных домах живет? Сосед-дебил, который в 6 утра газон начинает косить, пишет Спира. На... Спира, извините, не знали о таких людях, но если что. Я когда-то жил в частном доме, и у меня сосед был хороший, но у него, к сожалению, было его пристрастие, он любил пилить доски. В итоге он все-таки себе отрезал палец. Вот. Ну, нечаянно, естественно, да, отсек. Но зато у него был классный, абсолютно потрясающий, красивый забор. Кстати, после того, как он, ну, деревянный, после того, как он отсек себе палец, он поставил себе кованый забор. Вот. И забор этот до сих пор стоит. Очень-очень красивый забор. Но пальца нет у мужика. И другой сосед тоже себе палец отрезал, тоже заборы делал. Потом построил кирпичный забор после того, как палец себе отрезал. Есть еще история о том, как он пилил бочку из-под бензина. Но это отдельная история, она самая смешная. Как-нибудь потом расскажу. Ну, давайте так, начнем с того, что он сидел на этой бочке. Отдельная история. Потом обязательно, обязательно, друзья. О благодарности сограждан расскажу. Ну, сидел и пилил бочку, да? Скажите, интересное начало. Не только трехтарифный, но и двухтарифный, пишет Катан, тоже позволяет ночью, значит, подешевле, чтобы было электричество. Я к тому, что иногда очень трудно успокоить ребенка или собаку. Вот думаю, что такие законы могут повлечь жестокость у особо одаренных, пишет Комар. Комар, конечно, у нас, во-первых, есть люди нетерпимые ко всем, и они есть со всех сторон. Как в среде мамочек и папочек, так и в среде вот этих детоненавистников, да? Такой буллинг начнется, мало не покажется. Вы же знаете, да, сейчас на выходных произошел прям скандал страшный, скандал. И, кстати, мы давайте об этом сейчас поговорим, небольшую паузу дадим и дальше пойдем, да? Значит, какой скандал произошел? Давайте будем говорить откровенно. Есть такая, ну, девчонка, ведущая, она мать на самом деле. Что я говорю, девчонка? Мать уже, женщина, да? Регина Тодоренко. Слышали когда-нибудь такое или нет? Сосед взлетел, как Мюнхгаузен. Нет, ему повезло, Сергей, ему повезло. Но все равно было эффектно, вот. Весь район практически, ну не район, а округа сошлась посмотреть, все ли хорошо с соседом. В итоге, кстати, итог хороший, он живой, то есть все нормально. Ну вот, он был на грани. Жена Топалова, да, вот этот парень, который, помните, в Smash пел, это артист. Вот, она, значит, где-то в интервью, пока, видимо, сидела дома, все мы находимся на самоизоляции, какому-то там дурацкому то ли журналу, то ли порталу, сказала, что жертвы насилия иной раз, в общем, сами виноваты в этом насилии, а речь шла о жертвах домашнего насилия. Ну и все. И все, и с этого момента ее начали активно хоронить, короче говоря, в информпространстве, ее начали активно ненавидеть, и люди, выступающие против насилия, стали насиловать ее прилюдно, долго и мощно. Там журналы какие-то поганенькие, я даже не знаю, что это за журналы, там гламурные, да, начали отказываться от там званий, которые они раньше присвоили. Все там начали ее из каких-то исключать сообществ своих женских. В общем, устроили настоящую страшную такую травлю. Травлю. И эта травля, насколько мне известно, до сих пор продолжается. И, как по мне, это поразительно. То есть только поэтому я на это обратил внимание, потому что это поразительно. То есть человека, и, как мне показалось, за его мнение, и то мнение, я бы сказал, осторожное, то есть скорее в виде вопроса, затравили. Вам так не кажется, что это странно? Ну, то есть это, ну, странновато немножко. Ну, допустим, она ошиблась, допустим, она извинилась. Но так ее гнобить, это что-то с чем-то, это потрясающе. И то есть я в определенный момент почувствовал, как я уже вот в эти все мамкины скандалы, да, вдруг вхожу, как я вдруг начинаю разбираться в вопросах вот этих всех феминисток и борцуних с мужиками всяческих, да, я начинаю вдруг погружаться, и зачем мне это, я не знаю, но пройти мимо этого уже невозможно, потому что это новость номер один. Уже весь Телеграм кипит, уже весь Инстаграм кипит, все об этом говорят, все это обсуждают. Давайте и мы попробуем. Давайте, кто не успел, тот и не опоздал еще пока. Хорошо, хоть на костре не сожгли Rainbow Blue. Rainbow, на самом деле, уже было ощущение, что к этому идет. Это не травля, пишет Вадя. Ее лишили регалий за ее слова, сама виновата, пишет Вадя. Да, конечно, это травля. И потом, какие это регалии в каком-то вонючем журнале быть человеком года? Вот честно, в чем регалии-то, я не понимаю. То есть лишают какой-то... Можно было и не вручать свои дурацкие звания, но это правда. Сначала вручают дурацкое звание, потом дурацкое звание забирают с видом, что кому-то это нужно вообще. Да плевать на это звание этого журнала. Ну, честно, ну, это странно. Все эти журналы, выдающие звание «Человек года». Уж это что-нибудь такое важно? Это примерно как вот народный или ненародный артист, или антинародный артист. Тоже всегда казалось, что это странно. Мне кажется, всегда легко определить, народный артист или нет. Есть народная любовь, народный артист, нет народной любви. Хоть 10 тысяч званий ему дай. Так же и здесь. «Человек года». Что «Человек года», я не понимаю. Человек года, человек полугода, человек месяца, человек что, квартала. Ну что это такое за бред-то вообще? Это, от этого надо отходить, мне кажется, нет? Странное ранжирование людей. А гражданство у нее какое? А я не знаю, какое у нее гражданство. Гражданством не интересуюсь. Я интересовался идеями человеческими. Вот. Единственный журнал, в котором нужно стремиться стать человеком года, это The Times. Мне кажется, Артем, и это тоже уже никому не нужный журнал. Уже когда они делали человеком года Гитлера, все было с ними понятно. Уже после этого можно было не смотреть. Да кто ее, никто ее не травит, плевать всем на нее и ее мнение, пишет Андрей. Андрей, вы не врубаетесь, это вам плевать. А если зайти в мамкины блоги, там не плевать. Там прямо, знаете, butthurt, как говорится, в интернетах, да? Там разлетелись известные места на километры. Взрывы известных же мест, опять же, были слышны, мне кажется, в соседней галактике, не то что даже системе там какой-то, да, звездной, а вот прям в галактике. Лучше Forbes, пишет Олег. Вот, да, туда можно попасть. Вот Forbes приятно, согласитесь, Олег? Вот здесь, да. Олег, вот молодец, согласен. Да не затравили, просто в нашей стране нет института репутации. Все шкварятся, пишет Ксения, сколько захотят. Что значит шкварятся? Это что-то такое, как кажется, из мест заключения слова, нет? И ничего она не переживает, только из-за потери денег с разорванных рекламных кварталов. Наверное, контракт вы хотели написать. Да я не про нее даже, переживает она, не переживает, хотя я бы на ее месте переживал. Выражаешь, значит, а на тебя накинулись все, вот, и стали ненавидеть. Это неприятно, это буллинг называется, кстати, да? Это называется коллективное издевательство над человеком, психологическое давление, коллективное психологическое насилие. Вот. Я просто к этому уже привык давно, она, может быть, не привыкла, она, может быть, она вообще-то мать молодая, если что, а вы ее травите, да? Вот, ну, не вы конкретно, а вот эти люди ее травят. Стыдно должно быть. 7373948. Давайте, давайте. Говорить, рассуждать, спорить, мыслить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, вас зовут. Алексей, ну я думаю, что она хотела сказать, что предпринимает женщина с точки зрения обращается ли куда-то, или что-то делает. А наше стадное мышление ни нам не позволило додумать ее мысль, ни ей объяснить до конца.
Ну да, ну я так посмотрел, как она объясняла. Ну не самая удачная манера объяснения, честно говоря. Конечно, надо быть понятнее, когда ты выходишь в общественное... Но в целом я не понимаю, за что ее травить. То есть вообще никак не понимаю.
Спешное интервью, понимаете, спешное интервью, когда человеку нет времени подготовиться, получается вот такой словесный понос. И
я думаю, сейчас надо наказывать скорее за то, что каждый пошел делать интервью. Нет, вам не кажется? Надо затравить всех тех, кто делает интервью на каждом шагу. Спасибо большое. В определенный момент так получилось, что, значит, жанр интервью оживился, потому что до этого он, в принципе, интересовал только двух каких-то мужиков с Первого канала, которые ночью кого-то что-то спрашивали, и такие у них милая беседа была, и Познера. Вот, больше никого интервью не интересовало никогда. Вот, и вдруг появился, значит, Дудь в интернете, и оказалось, что интервью кто-то смотрит. Что странно. Что странно. Непонятно почему. Ну, то есть, все вдруг начали смотреть интервью. Поскольку все начали смотреть интервью, ну, если не все, ну, там, 7 миллионов начали смотреть интервью, да? Значит, другие задались вопросом, черт побери, а что же мы сидим, мы же ведь тоже великолепные интервьюеры. Значит, нам надо идти сейчас задавать вопросы. И сегодня каждый берет у каждого интервью. Вы не обратили на это внимание? Вы куда ни зайдешь, там есть интервьюер, он берет интервью. Какие-то опять мамкины блоги, мамкины темы, какие-то спортсмены отдельно, еще какие-то люди отдельно. Все везде у всех берут какие-то бесчисленные интервью. По содержанию абсолютно нулевые, по мысли просто даже смотреть это не нужно, абсолютно не нужно. Это просто какой-то бред, дрянь и пропащее вообще дело. Но, тем не менее, люди смотрят. Ну вот, смотрят везде, делают везде, все на этом зарабатывают. То есть вот ожил жанр интервью. Оказалось, что он еще не сдал своей позиции окончательно, нет. И да, вообще, в принципе, король жанров. Что уж там. Да, вот интервью у нас теперь король жанров. Или что там, императрица жанров, как вам больше нравится. «Давай про бочку», пишет Мэдвиш. Это потом. «Лучше затравить тех, кто слушает свою музыку в парке с помощью переносной колонки», пишет Каменков Юра. Каменков Юра, рассказываю вам. Это история давняя. Это давняя традиция некоторой части нашего народа. Пошла она с тех времен, когда на телефонах появилась полифония в 24 голоса, если я не ошибаюсь. Вот, они стали на шнурки, вот, вешать эти телефоны прямо на шею, и телефоны светились, и играли мелодии, которые были на этих телефонах, вот, и вот так вот надо было ходить, так обычно делали сельские жители, я это видел собственными глазами, ну, как вам сказать, не все сельские жители могли себе это позволить, так могли делать только обеспеченные сельские жители, да, то есть это была элита финансовая села, которая могла себе позволить, ну, дети элиты, да, золотая молодежь, которая могла себе позволить телефон, шнурок и включить этот телефон и ходить по улице. Тоже, кстати, ходить по улице в селе не каждый может себе позволить. Ноги стираются, ну, вот, обувь у не у всех есть, шучу, обувь у всех была. Хотя бы один ботинок на каждого был. Да, обязательно мелодия «Бумер», «Бригада» и прочее, конечно. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. И там пири-пири-пири-пири-пири-пири. Алло, кабан. Вспомнился прикол, как у Ильи Муромца девушка хотела взять интервью. Слово-то какое заморское. Ну ладно. А, Спира, да, это странно. Смешное, смешное, да. Анекдот мы помним так. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще по звонкам. О ком речь? Только включил, говорит, 79-й. А Регине Тодоренко, есть такая девчонка классная. Вот, ее затравили другие девчонки, потому что она неправильно сказала. И они решили бороться с насилием и ее, значит, превратить в порошок, понимаете, стереть порошок прямо в информпространстве. Вот так вот они борются с насилием. Страшное дело, да? Завтра они начнут бороться со всей несправедливостью и просто убьют всех, кого они считают несправедливыми. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Кирилл, Москва, а вот да, кого вы травите? 216-й, который вы блокируете, вы гудошник.
Ужасно, да,
как
постоянно.
Как насчет вас-то, как вот вы-то травите?
Вы затравлены. Чего
ну, насчет меня? Ну, как вы насчет этого? Почему вы не берете звонки с 216-го номера?
Вы же сейчас позвонили?
Это с другого номера я звоню. Вы же не прикалываетесь. Вы же видите, с какого номера я звоню.
Я не вижу сейчас, с какого номера, потому что я не в студии.
Ну да, и когда вы спрашиваете, кто звонит, то...
Выключите уже, ну правда, ну неинтересно. Вот и заблокируйте еще ему этот номер, потому что человек на себе как-то зациклен. И, честно говоря, неинтересно. Портите мне шоу, честно, уходите. Вы не нужны здесь. Изнасилование онлайн. Кайф, пишет Rainbow Blue. Регина Тодоренко. Да, Адик, правильно. Не, эта мода пошла с кассетных магнитофонов с батарейкой, пишет Адик. Адик, ну, не каждый включиться успевал в эту моду. Некоторые включились чуть позже, вы понимаете, да? Я в цифровой век уже наблюдал за этим, а не за батарейками. Вот. Хотя у одной моей знакомой, сейчас будут новости, вот, был плеер Sony, классный, Walkman, и мне он нравился. Но у нее вообще у одной был. Она прям совсем золотая молодежь была. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и на новости, и после этого продолжим. А 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, и в студии Алексей Гудошников, это моя программа, мы идем дальше. Значит, аргументы и факты. Давайте быстро обзор печати сделаем, потому что тем очень-очень много. Дмитрий Песков. Главное сейчас спасти как можно больше жизней. Можете почитать материал, посмотреть. Так, «Вечерняя Москва», о чем же она сегодня пишет? Сергей Собянин. «Строим дополнительные корпуса для долечивания пациентов с COVID-19. Если интересно, читайте, пожалуйста, это все в «Вечерней Москве», материал. Так, и Министерство путей вспоможения. Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли. Это Коммерсант. Читайте, мы идем дальше. Будем говорить. Мы в конце 2000-х таскали на природу маленький гитарный комбик на батарейках и электрогитару с примочкой на кроне, но по улицам и дворам ходить с громкой музыкой – это, как сейчас есть новомодное слово, «зашквар», пишет Шнайдер. Шнайдер, мне кажется, это не новомодное слово. Я думаю, что оно просто из тюремной среды, поэтому я бы его не употреблял даже, честно, в культурном обществе. Даже тогда не опускались до уровня тех, кто ходит с портативными колонками, говорит Шнайдер. Шнайдер, зря вы. Смотрите, вот 95-й пишет. 1967 год. Я окончил школу. Прическа под битлов. Балоневый плащ болотного цвета. Спидола в руках. То есть это всегда было. Всегда было, понимаете? Валерич, доброе утро. По поводу шума. У меня полы дома ровные, но машина стиральная все равно поет. Так что она вне штрафов. Ну, чисто если честно и логично. Пишет Олег. Олег, оно все нормально, когда днем стирают, когда ночью начинают стирать. Вот, понимаете, мне, например, вставать надо так, чтобы в 8 утра уже быть в эфире, вы понимаете, да, рано надо вставать. И вот сосед, который, например, заряжает, а у него стиральная машина не бесшумная, он заряжает где-то в час ночи вдруг стирать там носки свои, трусы, вот это ужасно. Ну, я понимаю, что, с одной стороны, ходить с ним разбираться каждый раз, но это какой-то скандал, да, вот я не скандалист вообще по сути своей. Вот. А спать невозможно. И вот начинаешь, с одного бока на другой ворочаешься, проклинаешь этого соседа, желаешь ему там заболеваний всячески, скорее бы тебя с ковидом увезли, там, ну вот что-то такое, понимаете, да? А машинка у тебя, Олег, плохая, пишет подозрительная сова. Спидола была в 80-х, пишет деревенский парень. Спидола была в 80-х. Такая слышимость, пишет Сергей. Такие стиральные машинки, Сергей, знаете, вот. Стираем ночью, купи беруши, пишет Трифит. Трифит, ну вот вас придет сосед убивать, вы помяните мое слово. Ну, в смысле, не удивляйтесь потом, вы поняли, да? Я не такой, но есть и такие. Прикиньте, вас потом прям в вашей машинке и постирает. Вот. Это, мне кажется, был бы интересный такой короткометражный фильм. Когда в конце сосед ложится спать, втыкая беруши в уши, тем не менее грохочет ваша стиральная машина, хотя вас он уже убил и расчленил, и в этой стиральной машинке просто стираются ваши останки, представляете? Просто, но сосед довольный, и он втыкает беруши и ложится спать, потому что, вот не знаю почему, но он тварь, скотина, понимаете, он маньяк. Смотрели, как дом, который построил Джек? Ну, тоже ведь логика не ясна, мужика. Вот. Ну, вот маньяк, что убивает всех, ходит. Мало ли. В той терьер в микроволновке катается, пишет подозрительные слова. Сова, да, 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 что-то такое. Спидола была в конце 60-х. Та спидола, которая была в 80-х, это болезнь, пишет Иннокентий Беганский. Я такие купил, и нет проблем, пишет Андрей. Какие купил? Беруши, что ли? Не, я не люблю в берушах спать, что это такое? Зачем вот человеку в берушах, хорошему человеку в берушах спать? Потому у меня есть страх внутренний, что беруши не позволят мне услышать будильник. Вы никогда не боялись, что беруши не позволят вам услышать будильник? А? Ладно, давайте пойдем дальше. Про шум, гром мы поговорили. Если вас он интересует, и о чем мы вообще говорили, вы только что подключились и не понимаете, это новое заявление Минюста. Посмотреть его можно у меня в телеграм-канале Гудошников. Заходите, Гудошников, находите в телеграме, да, в поиске, вот, вбиваете по-русски Гудошников, это я, там первое сообщение будет как раз по тому, о чем мы сейчас общались. Ким Чен Ын пропал, до сих пор не появился. Он умер или нет? Вот вопрос, это отдельный разговор, сейчас я уже начинаю. А? Ким Чен Ын что, умер? Ужасная, значит, новость, конечно, катастрофическая, если ты житель Северной Кореи, вот, а если ты житель любой другой страны, то и все равно, на самом деле, конечно, да, но интересно, почему? Потому что диктатор. Я думал, что диктаторы могут управлять в том числе и смертью, потому что вот Бердымухамедов, вы знаете, летом, по-моему, да, умирал, а потом взял, да и опять воскрес, в общем, и сейчас на месте живой и невредимый. Умирал в том смысле, что об этом писали СМИ. А сейчас вот все нормально, продолжает писать свои замечательные треки, клипы выпускать, и все мы радуемся, не нарадуемся, какой же это прекрасный человек. Ну, вот. Ну, кстати, некоторые артисты тоже были сильнее смерти. Ну, вот, например, Гуф, вы знаете. Да даже некоторые, так скажем, журналисты, да? Ну, как, некогда журналисты. Бабченко тоже ведь сильнее смерти оказался. Обратите внимание. А вот Ким Чен Ын, окажется ли сильнее смерти или нет, это большой вопрос. Он, как и все знаменитости, уехал на остров, пишет Еремей. Ну, я, насколько знаю, что некоторые улетают на свою планету, Еремей. По-моему, Элвис Пресли улетел на свою планету. Давайте будем точными в фактах. Но он в глубокой медитации, пишет Ксения. Ким Чен Ын пропал. Замечено, что несколько неугодных руководителей стран заболели и умерли после встречи с представителями США. А Ким недавно встречался с Трампом. Ну, как недавно, Игорь? Вообще, уже получается, что давно. На Али, продающий резиновые доставки под ножи, машинка стиральная не скачет. А, подножки, простите. Короче, на Алиэкспрессе продаются какие-то подставки под ножки стиральной машинки, чтобы та не скакала, резиновые. И она не будет шуметь. Друзья, всем совет большой. Но, правда, может, не Алиэкспресс, а где-нибудь еще это продается. Потому что не каждый у нас умеет пользоваться доставкой из интернета. Может быть, в ближайшем хозяйственном магазине это продается. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Специальные резиновые подножки для ваших стиральных машинок, чтобы они не скакали, не шумели. А? Подумайте об этом. «Птицы на ветках уже плачут», пишет Смит. «У Ким Чен Ына сердце прихватило, и операцию ему делал местный врач с трясущимися руками, и говорят, что он теперь овощ», пишет Алексей. Алексей, вы прям собрали все слухи из интернета, объединили в один текст, и теперь вы даете это как, ну, так скажем, правду. Но, тем не менее, может быть, кто-нибудь следит за Ким Чен Ыном, кроме меня, и кого-то это интересует, и, возможно, у кого-то есть какие-то истории из самой Северной Кореи, я бы готов был с вами обсудить. Но если нет, то и черт с ним. То и черт с ним. Трамп, пишет Антон. Что Трамп? Ладно. Элвис улетел в космос на розовом Кадиллаке, пишет Савично. Ладно, я знал, что всем плевать на Ким Чен Ына. Я знал, что всем плевать. Не плевать только тем, кто все время о нем говорит. Правильно? То есть, я говорю, ощущение, что эта тема интересует только журналистов. Плевать. Все. Давайте, ладно. Нет разницы. Просто имейте в виду, что, может быть, Ким Чен Ын умер. Возможно, скоро придется пародировать кого-то другого, да, в прическе и во внешнем виде, и это, возможно, будет его сестра, как говорят, вот, и некоторым становится от этого тошно, потому что это будет чуть ли не первая женщина-диктатор, и они говорят, как же так, женщина-диктатор, эта планета, остановись, я сейчас сойду, и что-то такое. Ким не самый плохой правитель для того края света, пишет Гномб. Мы его и не ругаем, просто мы и не сильно интересуемся его судьбой, как я понял, в общей такой народной массе. Сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Вы знаете, что с 1 мая должны сокращать нефтедобычу нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК+, потому что была такая договоренность, в том числе и мы договорились сократить добычу. И вот Сауди Арамко. Саудиты начали сокращать добычу нефти раньше установленного срока, уменьшили объем выработки на прошлой неделе с опережением, выполняя по договоренности 23 стран ОПЕК+, о совместном снижении производства с 1 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в саудовской нефтяной промышленности. Таким образом, саудиты снижают объемы добычи примерно с 12 миллионов баррелей в сутки до предусмотренных этой компанией обязательными 8,5 миллионами, и может достичь этого целевого уровня еще несколько раньше. Короче, раньше 1 мая они могут достичь того уровня, который предполагался по добыче. Или, как говорят нефтяники, добычи. Почему-то, я не знаю, им нравится вот коверкать ударение в этом слове и говорить добычу. Вот уровень добычи должен быть снижен раньше, чем предполагалось. Но, исходя из того, что мне говорили экономисты всяческие, да, трейдеры и вообще разбирающиеся в торговле чем только можно и чем только нельзя. Вот, они сказали, какая разница, все это уже давно отыграно на бирже. То есть, биржа, да, и торгаши, они не ждут, когда действительно сократится добыча нефти. Они торгуют будущим, они отыгрывают это гораздо раньше. Они, им сказали, что мы там в мае сократим, и они уже начинают действовать так, будто бы май на дворе, понимаете? У нас все хозмаги закрыли на время карантина, вот как жить, а если труба побежит, пишет Павел. Добыча у охотника, пишет Каменков Юра. Добыча везде, Каменков Юра, просто есть люди, которые решают почему-то коверкать ударение. Был такой у меня знакомый, который мне объяснял, что картошку хозяйка печет, а солнце на улице пекет. Потому что ему казалось, что это правильно. Но нормы русского языка возвращают нас к традициям этого языка и говорят нам о том, что есть только добыча нефти и добыча охотника, и добыча везде, а никакой добычи не существует, понимаете? Поэтому, когда кто-то говорит «добыча», это лишь говорит о том, что он либо использует профессионализм, так называемый, ну, то есть он говорит неправильно, но поскольку в его среде все так говорят, вроде бы мы не обращаем на это внимания. Либо это просто безграмотный человек. Ну, как бы ничего не поделаешь. Говоришь «добыча», значит безграмотный. «Добыча» — это сленг Черномырдина, видимо, дань уважения Савична. Савична, Черномырдин, он же земляк мой, знаете, да, из Оренбургской области. Там много как раз-таки нефтяников, газовиков, у них у всех добыча, поэтому это не сленг Черномырдина. Это, в принципе, сленг этой касты граждан, да, то есть это профессионально их словечко, они специально деформировали слово, точнее ударение в нем, чтобы отличаться от других, чтобы друг друга издалека узнавать, понимаете, вот как говорят, рыбак рыбака видит издалека, так же и нефтяник нефтяника, добыча и все, так же как у военнослужащих не было последнего ничего, у них все было крайнее, и теперь у нас вся страна все время крайняя, ну вы знаете, да? Что мы у военнослужащих позаимствовали выражение «крайнее» в отношении любых вообще действий. Допустим, крайний выезд, крайний вылет, крайний в очереди, крайний из магикан. Вы понимаете, да? Единственное, где мы точно попадаем, это крайняя плоть. Тут все четко, да? Но я предлагаю всегда заменить. Ну, раз уж у нас все крайнее, то пусть плоть будет последней. Я уже давно это предлагаю. А, компас, рапорт, пишет Андрей. ВМФ. Да, компас, рапорт. Это у десантников, связано с прыжками. Ну, вот видите, Иннокентий, теперь мы все сплошь десантники. Кто крайний в очереди, да? Кто крайний за колбасой? Ну, не у военнослужащих, а у летчиков. Они очень суеверны, пишет Станислав. Станислав, теперь уже без разницы. У летчиков, у десантников, у военнослужащих. Сейчас все так говорят. Так же и с добычей. У всех сплошь крайние в очереди и добыча. Все, потому что позаимствовали. Потому что мужики, газовики и нефтяники в определенный момент, естественно, убедили своих жен, что нужно говорить добыча. Детей... Детей их детей, а те других детей, и все у нас сплошь теперь добыча. Да? А видео от Екатерины Гордон видели по поводу обучения будущего детей? Что скажете, бред или есть повод переживать, пишет Анатолий. Честно, не интересовался никогда видео Екатерины Гордон. Если есть возможность, перекиньте мне, пожалуйста, видеозапись. Вчера видел у Маргариты Симоньян по поводу того, что беспокоит народ, пост. И она сказала, вы думаете, народ беспокоится по поводу изоляции или, может быть, самого... коронавируса. Нет, народ боится поголовного чипирования и, значит, дистанционного образования для детей. И из этого я сейчас делаю вывод, вы мне написали про видео, Гордон, что у нас происходит что-то странное в поле вот, разговоров о детском образовании. То есть есть люди, которые боятся, что их детей оставят на домашнем образовании, и они будут тупыми. Правильно я правильно делаю вывод сейчас или нет? Я правильно сделал вывод из двух заявлений, так скажем, в СМИ? Нет? А как вам Дмитрий Гордон? Классный, стильный мужик. Мне всегда нравилось, как он ведет. У него есть стиль. Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына. Холоп, это традиционная история, мы знаем. Значит, все уже давно умерли, а советники заявляют о том, какое классное самочувствие. Посмотрим, как по телеку покажут нам Ким Чен Ына настоящего, а не из старых кадров что-то, да? Так мы сразу и согласимся с тем, что Ким Чен Ын живой. В школе детей сейчас делают не менее тупыми, чем дистанционно, пишет Алексей ВМФ. Так о чем там, собственно, речь шла? Правильно я говорю? По словам трех источников знакомых ситуации, Китай направил в Северную Корею группу экспертов-медиков для консультирования медиков Ким Чен Ына, Рейтер пишет. Знаю, это тоже сообщение видел. Да норм он чел. Да норм, норм. Все норм. Классные ребята. Я просто возвращаюсь к теме. Еще проблема в том, что детей не с кем будет оставить, пишет Оля. А зачем... Толя, простите. А зачем с кем-то детей оставлять, если они будут ходить в школу? С чего вы взяли, что дети не будут ходить в школу? Я не понимаю. Что, сейчас пошла волна, что детей не будут брать в школу? Давайте поговорим на эту тему, это очень интересно. Значит, поголовное чипирование. Я не буду говорить еще раз, что это чушь, просто потому что чипировать людей не надо, они сами чипы с собой носят, вот телефоны. Как только появится технология, позволяющая вам этот телефон внедрить, так скажем, да, внедрить в мозг, вы все пойдете сами это сделаете. Чипировать вас принудительно не нужно. Вы это сделаете. Я это сделаю, все мы это сделаем с радостью и будем этим пользоваться, да? Все, давайте. Вопрос чипирования отложили. Все, никому это не интересно. Это тупость абсолютно. Это какая-то странная вещь. Люди пытаются бороться с тем, что уже давно произошло. Да, это уже никого не интересует. Вот. Можно идти в лес, молиться колесу, те, кто не хочет покупать себе смартфон. Пожалуйста. Но тогда и не надо слушать меня через радио, не надо. Это все чипы, чипы, вокруг чипы. Значит, и второе, почему-то думают, что у нас какие-то проблемы будут с образованием, и всех детей оставят на дистанционном образовании. С чего все так решили? Ну, не все, а кто-то так решил. Объясните, пожалуйста. Дистанционное обучение подразумевает обучение детей дома, пишет Толя. Да, почему все решили, что оно будет приоритетным, это обучение? 7373948, давайте, по звонкам, давайте, голоса нужны, звуки. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, да.
По поводу добычи. Ну, это, во-первых, это пошло еще до нефтяников, от шахтеров.
Да.
Вот как и рудник, а не рудник. И в городе Воскресенске рядом есть спутник, поселок. Лопатинский рудник. Его всегда так называют, это нормально.
Буду знать. Я-то ведь не из края шахтеров, я из края нефтяников и газовиков, поэтому думаю, да, что от них все есть пошло. Оказывается, нет. Нет, это пожалуйста.
Да. Какой есть. Смотрите, у вас на радио часто говорят, выключите радиоприемник, а то идет заброс. Но это не заброс, это идет либо эхо, либо реверберация.
Конечно, там, конечно.
Духа. И также нам смешно слышать, какой заброс. Ну, заброс может быть в корзину баскетбольную, да, там,
да,
заброс,
да, может. Я всегда поэтому говорю эхо. Но когда говоришь эхо, так, понимаете, могут подумать, что ты говоришь про другую радиостанцию просто. Выключите радио, а то слышно эхо. И они сразу все подумают, что я говорю про другую радиостанцию. Да, я понял, спасибо большое. Реверберация, пишет Иннокентий, бывает реверберация. Заводится еще иногда, говорят, колонки, заводятся. Ну вот. Спасибо. Про детей, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, это Наталья.
В чем, Наталья, проблема-то? Что там с детьми не так? Кто сказал, что их не будут учить в школе, я не понял.
Я слышала на «Серебряном дожде», что, я, кстати, опять ужасно, спросили, кстати, что ужасно, ничего не будет, что все коронавирус и вот сейчас все изменит, и не будет ни радио, ни телевизора, будет только онлайн все, и концерты, и профессии, и обучение. Причем это говорил девушка, не знаю, правда, кто она, эксперт там какой-то к ним пришла, и мне хотелось тоже позвонить и сказать, а чего ж ты сама пришла? Не онлайн сейчас это ведешь.
Это странно, это правда.
Да. Потому что, и да, там тоже все звонили, опровергали, и вот там была целая передача, она с утра сидела и вот это все рассказывала, что говорит, те люди, которые вот 44-летние, типа как я, ну они вообще лошары, а вот эти вот дети, они вот уже, вот они выросли уже на, вот.
Ну да, понятно, на этом всем.
Нет, да. Подождите, дайте я еще скажу. Да, и вот они теперь, говорите, это поколение, которое вот будет рулить, и все, вот теперь все будет там. Uh-huh. Вот, а ты понимаешь, почему мне это... Кстати, ты мне снился.
Да, вот мы перешли вдруг на такой доверительный тон, я понял. Ну и что?
Да, не бросай только трубку.
Да, давай, говори.
Странно слышно, потому что мне же 2 года назад поставили диагноз рассеянный склероз.
Ничего себе.
И тогда я сидела и думала, боже мой, я буду на старости лет, ну там не знаю, когда это случится, сидеть на инвалидной коляске и буду сидеть, смотреть в окошечко и думать, они все ходят, а я сижу, я одна сижу, и как мне завидно было. Стало, так у меня все в душе переворачивалось. И теперь, представляешь, я вчера слышу, что это баба там на этом дожде говорит, что теперь вы все сядете. А я такая думаю, нормально, теперь все как инвалиды будут сидеть, что ли, в своих компьютерах.
Спасибо большое, Наталья, за ваш звонок, спасибо огромное. Да, и бабки на лавке онлайн будут сидеть, пишет Зизидрон. Да есть уже вот эти предсказатели, которые рассказывают о том, что да, все, мы не будем ездить на работу. Я вам так скажу, вот сейчас мы же ждем обращения президента, вы знаете, Песков сказал, что в ближайшее какое-то время, ну, относительно ближайшее, да, президент готовит там обращение, возможно, оно будет, а возможно, не будет, не знаю, насколько это все готово. Ну, то есть президент будет еще раз обращаться к нации по поводу коронавируса. Значит, чего я лично ожидаю от этого обращения? Сейчас я вам скажу. Я ожидаю, что Я ожидаю, что майские праздники, мы еще будем сидеть дома. Вот чего я ожидаю от этого обращения президента. То есть президент выйдет и скажет, ну, майские еще надо посидеть. То есть числа где-то 10-го, мая, нас отпустят уже, потихонечку начнут отпускать с этой всей самоизоляции и карантина. Вот этого я жду. Возможно, я ошибаюсь, это мои внутренние какие-то ощущения, не более того. И знаете, что будет дальше? А дальше все вернется на круги своя, абсолютно. Все будет так, как было до этого. Все пойдут на работу, будут сидеть на работу. Да, естественно, единицы смогут работать из дома. Единицы, кто доказал своему руководству, что нет никакой разницы между работой дома и работой не дома. И руководство увидит в этом какие-то плюсы. С детьми, ну, кто их будет дома оставлять? Ведь школа, кроме образования, и несет еще и другую функцию, которую лично я ненавижу. Вот, и ненавидел всегда воспитательную функцию. Школа, она же воспитывает, понимаете? Дистанционно ты никого не воспитаешь никак, понимаете, в чем дело? Дисциплину ты дистанционно никак не привьешь. О детях можно говорить все, что угодно, и рассказывать, какие они все технологически продвинуты, но это не значит, что они не хотят, как всегда, пошалить, понимаете? Вот и все. Ну, что ты сделаешь ученику, который сидит на расстоянии, там, большом от тебя, что ты сделаешь? Хотя, с другой стороны, сразу выключил его из конференции, и все, и не надо долго распинаться, выйди за дверь, выйди вон, просто выключил, забанил его навсегда, и пока. Не хотелось бы вас огорчать, но будем сидеть, и май, полный июнь тоже чудес не бывает, пишет Алексей Морозов. Алексей, у вас такой прогноз, я думаю, что он слишком пессимистичный, я вот как-то рассчитываю на тот прогноз, который я даю. Он пускай оптимистичный, да. Пускай, но мне так приятнее думать. Сейчас разве школа воспитывает, учителя теперь оказывают услуги, а не воспитывают, пишет Станислав. В этом главная проблема, Станислав, что учителя до сих пор не просто оказывают услуги, а, к сожалению, воспитывают. Я ненавижу воспитание. Ненавижу, когда в школе это делают учителя. Всегда это. Ну, давайте ненавижу громкое слово. Не любил. Не любил. Вот. Но школа, кстати, это что-то среднее между детским садом и университетом, да? Детский сад – это просто воспитание, школа – это образование и воспитание, университет – это только образование. Если вдруг в университете сохраняется воспитательная функция, это лишь говорит о том, что люди, пришедшие в университет, недостойны там находиться. Ну, то есть они не доросли эмоционально и интеллектуально до уровня университета. Если вдруг университетский преподаватель вынужден воспитывать, в кавычках, детей, то это значит, что эти люди не должны были появиться в стенах университета. Все очень просто. Потому что если ты в университете, ты уже не ребенок, ты взрослый человек, который понимает, чего он хочет, и получает знания, и идет конкретно за знаниями в университет. Ни зачем другим в университет не идут. Хотя мы видели все разные интересные ролики, фильмы и все что угодно, как вот люди тусуются в университетах, там разных колледжах американских, и страшно завидуем этим тусовкам, да. Первое, пропуска для работодателей уже оформляются автоматом до 31.05. Второе, из обязанностей сада и школы исключили воспитание, молодые учителя на родительском собрании прямо это говорят. Говорить можно, делать это другое. Понимаете, одно дело говорить, другое дело делать. Уговорить можно все, что угодно. Все равно школьные учителя занимаются воспитанием учеников. Все равно. Потому что по-другому не получится. Не получится вам в деловом тоне говорить с учениками в школе. Они слишком глупы, у них слишком много, так скажем, гормонов внутри, если особенно речь идет о тех классах, когда вот начинается вот этот момент перестройки гормональной, они не интересуются ничем, кроме самих себя и развлечениями, да? Вот и все. Поэтому, конечно, приходится воспитывать. Даже если это исключить всячески из обязанностей школьного учителя, все равно приходится. Ну, любой учитель вам это скажет. Смотри, сглаживанием кривой мы растянули время достижения пика, плато, пик не достигнут, потом плато будем дальше сидеть, пишет Трифит. Трифит, не совсем понятно, что вы написали, но потом мы можем разобраться. Сейчас новости, после новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День часов 6 минут, понедельник, апрель, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! или сесть мутить, говорит, ты хочешь сказать, что после 10.05 вирус сам куда-то уйдет, внезапно как появился и внезапно пропадет, а это все еще Алексей Гудошников и радио говорит Москва. Елисей, больше всего не люблю, когда мне присваивают какие-то, да, и приписывают слова, которые я не говорил, и мысли, что самое ужасное. Я не сказал, что вирус куда-то уйдет. Более того, вы будете удивляться, но вот в Китае сейчас людей уже выпускают на улице, это же не значит, что вирус куда-то ушел. Вирус-то он есть, вирус уже никуда не уйдет. Вирус с нами навсегда. COVID-19, вот этот вот вирус, да, он существовать будет всегда теперь. То есть его нельзя истребить, этот вирус окончательно, он не уйдет никуда. Так же, как и все другие вирусы, с которыми мы сосуществуем. Много-много-много столетий, тысячелетий, даже миллионов лет. Значит, вирусы, если уж они появились, они никуда не уйдут. Вот этот вирус будет уже ковид. Другое дело, что мы с ним будем по-другому обходиться, так скажем, да, мы с ним притрёмся, если так можно выразиться, с этим ковидом, мы научимся с ним сосуществовать, он с нами, а мы с ним, вот, он не будет таким агрессивным по отношению к нам, потому что у нас выработаются определенные антитела и так далее, вот, мы не будем погибать, тем самым убивая его, вирусу невыгодно, чтобы мы умирали, как вы понимаете, потому что мы это носитель, благодаря нам вирус живет. И мы научимся сосуществовать друг с другом. Но, естественно, это произойдет не 10 мая или, например, не 15 мая. Вот. Дело в том, что я о другом говорил. Я говорил о том, когда, возможно, будут снимать самоизоляцию. И я считаю, что, возможно, это произойдет после майских праздников. Я надеюсь, что к майским праздникам мы выйдем на то самое плато, о котором все говорят. Вот. И после майских праздников мы потихонечку начнем выходить, ну, так скажем, возвращаться к той жизни, которая была до этой самоизоляции. Вот о чем разговор. Вот. Так академик Путину сказал, что палку перегнули, пишет АМ. Разные академики говорят разное. Президенту нужно принимать решение, как вы понимаете. Академик ответственности не несет за 146 миллионов, так на всякий случай. Меня напрягает один момент. Все ученые мира не могут найти вакцину против вируса, Еремей говорит. Вас не должно это напрягать. Вакцина не ищется за один день. Вакцина создается достаточно долгое время. Почему? Потому что, во-первых, ее сначала нужно создать, потом ее нужно испытать на животных, потом ее нужно испытать на людях. И когда эти испытания уже покажут свою эффективность, тогда только вакцину, возможно, примут как вот, ну, давайте скажем, рабочую. И ей начнут вакцинировать людей. А обычно это занимает год, полтора, два времени. Ну вот, все. Об этом сразу сказали все специалисты. Вакцину-то, в принципе, сделали, как говорят. Но ее теперь будут испытывать. Потому что вакцинировать тем, что не испытано, очень опасно. Вы понимаете, да? Можно еще хуже сделать. То есть усугубить ситуацию. А этого делать нельзя. Для вакцины нужно минимум 5 лет, пишет Каменков Юра. Разные специалисты говорят по-разному. 5 я еще пока не слышал, Юра. Слышал 2 года. 1,5-2 года. До сих пор не нашли вакцину против ВИЧ, герпеса и тому подобного, пишет Иннокентий Беганский. Не нашли. Полгода прошло, пишет Еремей. Вы за год... Так, нет, не нужно. Меня напрягает один момент. Все ученые мира, нет, не то, так нет, мы подружимся. Вирус, мы подружимся с ним, пишет Максим. Ну, в широком понимании, да. В широком понимании, да. В общем-то, все те вирусы, с которыми мы сегодня живем, более-менее нормально, когда они в наш организм попадают. Раньше эти вирусы были для нас смертельными. Об этом говорят ученые. Просто молодой вирус, если так можно выразиться, он еще пока, и это тоже будет странно звучать, он не привык, для него стресс попасть в наше тело, понимаете, да? Когда он молодой, он еще не знает, как правильно действовать. Вот. И для нашего организма это большой стресс, потому что иммунитет еще не встречался с такой формой вируса, и он начинает слишком резко бороться с ним. Слишком резко. Слишком много сил на него тратить. Поскольку он тратит много сил, много энергии, так скажем, ваш иммунитет, вирус отвечает агрессией, потому что он пытается спастись. Вот, и поэтому на первом этапе обычно вирус очень агрессивный к человеку, к носителю. Вот, но вообще это невыгодно для вируса быть агрессивным к носителю, потому что вирус переносится этим носителем, вирус живет в нем. Если вирус слишком высокую летальность имеет, он погибает, как вы понимаете, и не получает широкого распространения, как сейчас, вот, например, получил ковид. Ковид получил широкое распространение, поэтому... Собственно, объявили пандемию, потому что во всех странах ковид есть, все, он есть, понимаете, да? Это Лукашенко может делать вид, что у него нет, вот просто люди с пневмонией лежат, просто звонит по телефону вот в Россию и просит привезти ему КТ, а об этом, ну КТ это компьютерная томография, да, вот аппараты, об этом делают репортажи на белорусском телевидении, но на самом деле, что там, никто от ковид у нас, конечно же, не умрет, только у Лукашенко нет, а так в целом в мире есть, обратите, пожалуйста, на это внимание, вот. А если бы летальность была гораздо выше, например, да, там не вот эти 10%, а было бы 50, 60, 70%, то во всем мире бы ковид не появился, потому что он бы схлопнулся в том же месте, где он появился, потому что слишком быстро бы умирали люди, не успевали передавать, так скажем, эту заразу от одного человека к другому. Вот и все. Молодой вирус – это мем, застолбите, пишет Иннокентий. Да не, я думаю, что это существует и мем, точнее, это существует такая история. И без нас. Я не думаю, что я это придумал, что-то такое. Вокруг дома чеснок повешу от нечистой силы, пишет Еремей. Ну, это вы скорее от людей повесите, никто к вам просто заходить не будет. Хотя чеснок сам по себе пахнет приятно. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть чеснок сам по себе. Вот изо рта чеснок уже пахнет не так приятно. Это тоже удивительное дело. Да, что-то подобное, по-моему, когда-то говорил Гришковец. Да, по-моему, Гришковец или нет? Он говорил, что, в общем-то, ноготь на... Когда он часть любимого человека, воспринимается нормально, а вот когда он на полу, то уже противно. Может быть, не Гришковец это говорил, может быть, какой-то стендапер другой, не знаю. Прозвучало слово «вакцинирование», сейчас набегут сторонники заговоров, пишет Артем. Ой, сторонники заговоров, ладно, сейчас мы повернем совершенно уникальным образом эфир, и сторонники заговора окажутся в меньшинстве, потому что понабегут другие люди. Значит, Дмитрий Киселев, знаете, да? Вот. Не Евгений, Дмитрий. Дмитрий, который вот телеканал «Россия», все его знают, ну, все, который «Ядерный пепел», «Ядерная война», там, тут, РИА Новости. Ну, короче, серьезный человек, что говорить. Вот. Он сказал, я сейчас вам даже скажу, что на всякий случай, чтобы не ошибиться, я прямо процитирую вам. Так, сейчас, вот здесь у меня, я это отметил. Вот, Дмитрий Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России. Телеведущий в программе «Вести недели» призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности. Все, больше ничего цитировать не буду. Короче, Дмитрий Киселев говорит, немного ли у нас, ребятки, памятников Ленину? Тем более, что некоторые из них абсолютно не имеют никакой художественной ценности. И говорит, давайте подумаем, что нам с ними делать. Ну что, я готов рассуждать. Мне нравится тема, которую нам подарил Дмитрий Киселев. Вот, абсолютно, мне кажется, уникальная тема, свежая. Почему? Потому что мы же так давно не спорили по поводу Ленина, и вот в очередной раз можем поспорить. Давайте, 7373948. Что делать с памятниками Ленину, у которых у нас очень много, и они не представляют некоторые из них художественной ценности? Как вас зовут, или здравствуйте?
Понял.
Да.
Ну, вообще, конечно, Ленин человек хороший, а Дмитрий Киселев не очень, в отличие от Евгения. Да, вот единственное, что я хочу сказать...
А Евгений тоже хороший?
Не знаю, я давно его новостей не читал, я же не на Украине, к сожалению, или к счастью. Или, в общем, не видел.
Интернет же
вот, а этот чехи, они, короче говоря, снесли памятник, а Дмитрий Киселев предлагает снести памятнику Ленину. Это как-то параллель, между прочим, вот такая есть, так что пропаганда у нас одновременно...
Он как-то не предлагает снести, он предлагает подумать, что с ними делать.
Не, ну вот чехи подумали, снесли памятник Коневу в рамках холодной войны, а Дмитрий Киселев предлагает разжечь еще холодную войну, так что он как-то, по-моему, не очень хорошо понимает, что он вообще как
предлагает. Ну снесли же памятник, нет, да я думаю, что он хорошо понимает, снесли же памятник Дзержинскому, и чего, нормально?
Ну, кстати, у меня фотографии на слайдах есть хорошие, там целая серия цветных снимков, надо выложить в интернет.
В интернете сейчас это тоже есть, или у вас уникальные?
Вот. Не, папа снимал там как раз, как снимали там все.
О, выложите в интернет тогда, если у вас свои какие-то снимки. Вдруг там они по качеству действительно хороши. Выкладывайте в интернет.
А Дзержинский хороший памятник. Я сходил в ЦДХ, он как бы прям стоит, уважение вызывает. Прям хороший мужик был. много доброго сделал, так что...
Мне кажется, слова немало сделал, так, на всякий случай.
Ленина у нас... Да, немало сделал. Не надо раздувать тему с Лениным. У нас сейчас очень много проблем в стране экономических, социальных, не дай бог, безработицы, не дай бог.
Так они всегда есть проблемы. Их что, 5 лет назад не было проблем? Или 20 лет назад не было проблем? А что нет?
У нас правительство, вместо того, чтобы деньги раздавать вертолетные банки, нагнуть слегка, чтобы люди им дали каникулы, потому что банки сейчас нифига не дают. Я вот
в интернете... Но вы знаете, что если банки рухнут, у людей будут очень длинные каникулы?
Ну, рухнут банки или не рухнут, это не от меня зависит. А вот то, что люди как бы...
Да, это зависит от правительства.
Из-за отсутствия еды. Вот это будет серьезно. И у людей психология поменяется. Понимаете, сейчас люди законопослушные, гастарбайтеры, пока вот они привыкли. А у них через 2 недели крышу снесет, и обратно эту крышу уже не поставят.
Что-то не снесло пока. Ну, говорят, то с первого дня, что у них снесет. Пока не снесло. Ладно, спасибо большое. Нет, спасибо, спасибо. Я понял вашу озабоченность, и мысли ваши мне все понятны. Вот. Но все-таки, когда говорите, Ленин хороший, а Киселев не очень хороший, я, конечно, могу по-разному относиться к господину Киселеву, но давайте так скажем, таких ужасов не творил Киселев, какие творил Ленин. На всякий случай. Просто на всякий случай. И уж тем более Дзержинский. Ну, просто. Ну, че, честно, крови-то на руках Киселева нет. Ну, давайте, давайте, без всяких вот приколов таких. Ну, правда, крови-то нет на его руках. Ну, я, конечно, понимаю, что, может быть, он вам не нравится, но это перебор, нет? Ну, ладно, неважно. Вот. А потом проблем, ну, проблемы всегда были. Проблемы всегда были и проблемы всегда будут. Я вообще не знаю ни одного периода исторического ни в одной стране, где не было бы проблем. Ну, так все классно и здорово, что нет никаких проблем. На войне война, после войны восстановление после войны. Вот, потом какой-нибудь кризис обязательно. С этим кризисом надо бороться. Сейчас вы предлагаете тряхнуть банки. Ну, тряхните, банки склеются. Склеются банки, упадут, все. Вообще жрать нечего будет. Это же понятно. 7373948. Поэтому странные вещи, мне кажется. Вы говорите, я бы лучше вернулся к теме снести памятники Ленину или не снести. Ну, точнее, подумать над тем, что делать с теми, которые не представляют художественной ценности. Делать с ними что-то или нет? Давайте подумаем. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Игорь Владиславович,
да.
Город Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите,
пожалуйста.
Дмитрий Киселев вчера сказал об этом, и при этом он говорил не только о памятниках Ленина, о том, что это наша история, что памятники должны быть, но нужно поставить памятники еще и другим людям. Упомянул там Блюхера, Дзержинского, кстати говоря, что надо ему памятники поставить.
Тогда пускай Ленин стоит.
Но почему-то не упомянул Сталина. Да, давайте. Он говорит, давайте оставим, значит, какое-то количество памятников Ленину, которые имеют художественную ценность. Ну, тогда давайте вернем и памятники Сталину, потому что это наша история.
Ну да, почему нет?
Дмитрий Киселев, и все эти правители должны быть отражены.
Ну, по логике, да. А он не назвал Сталина, да?
Нет, он перечислил там несколько человек. Потому странно. Что-то еще раз говорю, Дзержинский, Блюхер, еще кто-то.
Между прочим, Сталин тогда государственник. Вот. Это тебе не революционер просто так, это государственник. А вот Ленин революционером остался до конца.
Поэтому я бы рассмотрел эту идею в том плане, что вернуть бы хотя бы сучек 5 памятников Сталину.
Да, спасибо большое, спасибо. Это интересно. Я на это внимание не обращал, потому что программу-то саму не смотрел. Это, конечно, упущение, давайте говорить откровенно. Но я вот уже давно читаю новости, а не смотрю их. Ну, то есть у меня есть такая фишка, я читаю новости, не смотрю их ни в коем случае. Потому что, а зачем мне их смотреть, когда я читаю, я быстрее. 7373948. Вы же понимаете, что смотреть новости – это тоже элемент такой шоу. Когда ты смотришь за самим ведущим, ты смотришь за его манерой. Что говорить у господина Киселева, запоминающаяся манера и отточенное абсолютно мастерство, здесь ни к чему не придерешься. Ну, давайте честно, когда ты его смотришь, ты понимаешь, что это профи. Работает, все, приятно смотреть. Но я не люблю, потому что медленно получается. То есть мне проще прочитать сразу прям. 3 секунды. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню вам из Франции.
Да, пожалуйста, Александр.
С утра вашу программу. Вы знаете, мне кажется, что все-таки памятники должны быть, потому что это история.
Вообще, но многовато, нет? Многовато.
Ну, согласен, да, многовато. Если они, смотрите, если они не требуют какого-то дополнительного финансирования и денег из бюджета, пусть они будут. Если они требуют, то, конечно, здесь должна быть некая, сказать, комиссия, которая бы этим занималась.
Вот вы может просто быть, говорите, там... секунду, да, вы говорите, вы из Франции. Да. А приходилось бывать в Москве?
Да, конечно, я просто сейчас вот застрял немножко и пока не могу...
Я понял. Ну, парк Горького, знаете, да? Вот, там конечно. В определенный момент с этого парка, и, может быть, не только с этого парка, стянули все, что можно было стянуть, так скажем, в определенную точку. Вот все бюсты Ленина какие-то, памятники, которые там ему стояли, и они сейчас находятся в одной точке.
Перебор, Алексей, абсолютно согласен, перебор. Но этого слишком много, уже 21 век, конечно, много надо пересматривать. Вот, ну просто смотрите, согласитесь, что если это все за счет налогоплательщиков, то, ну, как-то неправильно. Вот за наши деньги снести, за наши деньги построить, вот. Мне кажется, все-таки должно быть как-то немножко разделено. Но по поводу Ленина, ну, тут как бы у каждого свое, но мне кажется, уже пора заканчивать, уже как-то нужно оставить какую-то часть истории и... Уже там, можно быть, выйти из мавзолея, в принципе.
Не-не, это вы сейчас грубо. Спасибо большое. Это сейчас начнется, опять полыхнет революция, то есть костры. Ну, в интернете, естественно, костры полыхнут. А так вот в целом, да, я почему вспомнил про музеон, я почему вспомнил про парк Горького. Ну, взяли, да со всего парка собрали в одну точку все эти бюсты. И все. И то есть по парку они теперь не разбросаны, они стоят в одной точке. И знаете, очень интересное получилось какое-то такое местечко. Вот. Кстати, а памятник Дзержинскому разве не там стоит? Кстати, погодите, а памятник Дзержинскому не там стоит, не в музеоне? А? Вот кто был последний раз? А содержат памятники за чей счет, пишет Иван. А там уже не содержат никакие памятники. Там они просто стоят, как каменные глыбы, изваяния. И очень интересно между ними ходить и смотреть. Честно вам сказать. То есть их можно собирать в одной какой-то точке, и это будет такой арт-объект. И это будет интересно. И более того, внимание молодежи будет привлечено к этому. То есть не выкидывать куда-то, не рушить, а аккуратно снимать и ставить, ну, в парке, например. И раз, два, Ленин, три, четыре. То есть их слишком много, видимо. В музеоне Дзержинский. Вот-вот, Валентин, как раз. Вот это местечко, где стоит Дзержинский. Там вокруг много еще всяких разных политических деятелей, да? Такого раннесоветского периода. Ну, я имею в виду их бюсты, какие-то памятники и прочее. И, в общем, это интересно. Мне кажется, это концептуально правильная история для сегодняшнего дня. То есть, не когда они разбросаны по всему городу или по всей стране, а когда они в одной точке. Это интересно. И я думаю, что это привлекало бы и художников, и вообще любителей всей этой истории. Не переживайте, Сталина на Мазанке в храме разместят, пишет Ярослав. А, да, это, кстати, интересная новость. Вы знаете, да, что храм вооруженных сил Российской Федерации строится в парке Патриот, и там, значит... Мозаика, вы, правда, Мазанка написали, не знаю почему, ей украшаются там, своды, я так понял, храмы. И в числе прочего там есть крымчане простые, то есть фотографии прям взяли и перекопировали, прям простые крымчане, которые присоединяли Крым, сцены, собственно, присоединения Крыма. Есть, внимание, Сталин, есть нынешний министр обороны, ну, предполагается, есть, да, Сергей Шойгу, есть нынешний президент Владимир Путин. Правда, Владимир Путин вчера по этому поводу уже высказался. И он сказал, что, значит, потомки оценят наш вклад в историю, но пока еще рано так делать. Вот, примерно так он сказал. Ну, то есть он это отдает на откуп следующим поколениям. То есть, я так понял, после его фразы, наверное, уберут современных деятелей политических из этой мозаики. Я так понял. Может быть, я ошибаюсь, но я так понял из слов президента, что он против того, чтобы сейчас его портрет или портрет нынешних там других политических деятелей, там, министра обороны размещать. Может быть, я неправильно понял. Может быть, я ошибаюсь. Но я так понял его слова. По-моему, я прав. Смешно выходит. Обвиняли украинцев, что они сносили Ленина, а теперь сами выступаем борцами против истории. Нет, Валентин, смотрите, здесь тонкая грань. Они избавляются от всего, где есть Ленин, и занимались декоммунизацией. Мы же говорим о том, что декоммунизацией мы не занимаемся, период советский мы не зачеркиваем, но при этом памятников Ленину в каждом дворе, ну, это перебор. Вот памятники Ленину в каждом дворе, ну, это перебор. Тем более, некоторые из них, объективно говоря, уродливые. Ну, есть такие уродливые памятники Ленину. Честно, давайте признаемся честно. Не все они верх искусства. Ну, правда. скульптурного. Поэтому, говорят, может их подснести тогда, убрать их куда-то, поставить в другом месте, а там, может быть, что-то другое придумать, не знаю что. Вы меня забанили, пишет слушатель. Нет, я никого не банил. Надо было в Патриоте храм Марсу строить. Не знаю, что это такое. По части памятников провести аукционы, вырученные деньги, а также интересные памятники перевести в ленинские горки, в музей Ленина, пишет Игорь. И что, отобьют? Что отобьют? Не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Вы буквально с языка у меня сняли. Вот вы знаете, практически в каждой воинской части стоит памятник Ленину. Угу. Каждый год он красится, подмазывается что-то. И действительно уже вид совершенно не тот, что...
Ну да. Значит, да, его либо новый надо делать, либо новый ставить, либо этот просто убрать, потому что он исчерпал свои технические все возможности.
Да, так они еще все одинаковые, понимаете? Ну, просто отлиты из бетона, там, под 3-сантиметровым слоем краски. Какая там художественная ценность?
Ну,
но с другой стороны, вот смотрите, вот насчет памятника Дзержинскому. Ну, я считаю, что зря его, конечно, сняли, по той причине, что там была доминанта на этой площади.
Ну да, было, визуальное.
Да, архитектурно все это закончено было. Сейчас вот его убрали, я просто, мне уже лет довольно-таки много.
Какая-то дыра вот. В площади, есть ощущение.
Да, совершенно верно, что здесь чего-то не хватает, понимаете, да. И надо смотреть, все-таки памятник урознь.
И по-честному, такие... если вот с точки зрения, как мне кажется, вот это мое личное мнение, с точки зрения художественной ценности, к Дзержинскому хорош. На самом деле.
Да, совершенно верно. Это
вот как памятник, культур, если сейчас...
Да. А да. Типовые вот эти вот, которые там из гипса уже отбиты, отколоты,
да, перед домом культуры, перед каждым стоят, вот это же ужасно.
Да, совершенно верно. Вот это мое такое субъективное мнение. Спасибо.
Да, спасибо большое. Я вспоминаю в этом смысле свою деревню, значит, село, точнее, да, в котором я жил в детстве. И я вспоминаю главную площадь этого села, там, значит, администрация города с одной стороны, с другой стороны музыкальная школа, вот, и с третьей стороны районный дом культуры. И прямо посередине памятник Ленину. Я вспоминаю этот памятник Ленину. Он, конечно, ужасный. Ну, и по-честному, он прям ужасный. Но это не самый ужасный памятник Ленину, который я видел. Потому что в соседних... Вот это хотя бы было село, понимаете, да? То есть село – это когда есть церковь. А церковь есть там, где есть более-менее народу, чтобы в эту церковь собраться. Это называется село. Вот. А есть деревня, где народу вообще практически нет. И вот там самые ужасные памятники Ленину. Самые катастрофические, визуально. Просто это жуть. То есть я бы никому не пожелал таких памятников в принципе. То есть, как мне показалось, сам бы Ленин был бы в ужасе, увидев такие памятники себя. И думаю, от них бы лучше было бы, конечно, потихонечку как-то избавиться. И мне показалось, что как раз об этом и говорит Киселев, если честно. Мне показалось, что об этом. Другое дело, что донести до сторонников Ленина эту мысль будет невозможно абсолютно, и в этом беда. То есть донести мысль, что некоторые памятники выглядят плохо, объективно говоря, невозможно будет. Кажут, что это «ага, вы мстите Ленину, не трогать эти памятники», и будут они, вот эти уродливые памятники, стоять еще там 10-20 лет, превратившись уже в пугало в какое-то, к которому вороны не подлетят, но будут стоять. Сначала давайте уберем часть памятников Ленину, чтобы потом поставить памятники Путину, пишет АМ. АМ, об этом разговора не идет. Можно ноги подпилить, пиджак, чуть-чуть нос и уши, руку отпилить, приклеить вниз, чтобы показывал пальцем, чтобы был похож на Волан-де-Морта, и можно сэкономить, даже будет в будущем, пишет Макс. Макс, вот это как раз называется вандализм, если честно, когда вы на памятниках что-то подпиливаете. Речь идет немножко о другом. Но юмор мы ваш оценили, надеюсь, что это не руководство к действию, единственное, что было. 9.30 новости, после этого продолжим. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. обзор печати быстро сделаем. Минфин готов выделить дополнительные средства на поддержку экономики. По словам главы Минфина, ресурсов для этого достаточно. Об этом пишут «Аргументы и факты». Читайте. Сергей Собянин. Строим дополнительные корпуса для долечивания пациентов с COVID-19. Об этом в «Вечерней Москве» материал. Министерство путей вспоможения. Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли. Почитайте об этом в «Коммерсанте». Мы идем дальше. Александра Кузьмина говорит, какой же сильный и уверенный человек был Владимир Ильич, что даже памятников его боятся, и я не вижу, чтобы их было много. Киселев преувеличивает, он хочет, чтобы ему памятник поставили. Он на это намекает, пишет Александра. Да нет, конечно, не намекает Киселев на это. По поводу того, что боятся Ильича, Ильича, конечно же, не боятся, потому что Ильич не жив, а мертв. Вот, это второе. Третье, я думаю, что если бы сегодня Владимир Ильич родился и начал делать то, что он делал в начале 20 века, его ждал бы крах, ну так, на всякий случай. И в-третьих, действительно, памятников много Ленину, которые не представляют никакую ценность, абсолютно, но потому что все везде в определенный момент заполонили Ленины. Ну, вы знаете, что большевики паскудно относились к истории России, они решили все переименовать сплошь, везде все памятники убрать и оставить только везде сплошь, опять же, Ленина, да, Ленина, Дзержинского, кого там еще, Кирова. Ну, все, весь набор старый. Ну, вот как-то в определенный момент сами же коммунисты, в общем-то, от наследия в виде сталинских памятников избавились, и ничего, все было нормально. Развенчали культ личности, сказали, что он был предателем идей, там, вот этих всех ленинских, да. И все. Где памятники Сталину, кстати? Кто их снимал? Их же не новая Россия, правильно, рушила памятники Сталину? Я правильно понимаю, что памятники Сталину рушили еще при советской власти? Нет? Что все это убрали, из мавзолея его вынесли, все, убрали, убрали, убрали. Где что стали? Ничего не осталось. Сами коммунисты. Поэтому, значит, нет никакой проблемы в том, чтобы подснести какое-то количество памятников Ленину, а какое-то оставить. Те, которые культурную ценность представляют и действительно интересны с точки зрения скульптурного искусства, оставить, а те, которые не представляют никакой культурной ценности, да убрать их и все. Ну, какая разница-то? Никому они не нужны. Дзержинского не надо было ругать особо, он беспризорникам очень помогал, пишет Алексус Туманов. Алексус, я знаю эту историю с Дзержинскими беспризорниками. То, что его определили на работу с беспризорниками, это не значит, что это была его личная инициатива, ему очень хотелось этим заниматься. Вы понимаете, в чем дело? Ну, это первое. Второе, сначала плодить беспризорников, потом им особо помогать. Это тоже очень интересная вещь. Вы же понимаете, что беспризорники, в том числе из-за гражданской войны, развернувшись на территории России, тогдашние появились. Ну, вы понимаете, да, что если убить мать и отца, появляется беспризорник. Это сирота обычно. Вот кто такой беспризорник. Да, течет ползучая реставрация буржуазного режима, Ленин – это всеобщее образование и право голосовать, вот власти всего мира его боятся, даже мертвого, пишет Алексей Морозов. Алексей, никто не боится памятников Ленину, идеи Ленина можно бояться, памятников Ленину вряд ли кто-то боится. Вот. По поводу всеобщего образования, сейчас, конечно, образование получает гораздо больше людей, чем все те люди, которые получали, это то количество людей, которые получало образование при Ленине. Ну, сейчас это больше. Большее количество людей. Что там еще вы сказали? Всеобщее образование, право голосовать. Сегодня голосуют все. Сегодня все имеют право голосовать. И уже давно известно, что право голосовать иногда компенсируется другими вещами. Тоже известно какими. Поэтому... И также, кстати, известно, что в Советском Союзе голосовать было не за кого, потому что голосовали за одного кандидата. Поэтому вы опять не правы. То есть ошибка. Лозунг. И все. И не более того. Вы оцениваете не Ленина в той точке истории, о которой вы говорите. Вы оцениваете Ленина сейчас. Вот сейчас что Ленин? Ну, ничего, ну, вот как бы, что вот Ленин сейчас? Вот, допустим, Ленин бы сегодня взял бы и проснулся, значит, восстал из мавзолея, и нам бы, что вот он сказал бы? Такое, чего мы не слышали. Он бы сказал фабрике рабочим земли крестьянам? Крестьян нет, рабочих нет. Он бы сказал, пролетарии всех стран, соединяйтесь, пролетариата уже давно нет, как класса. Его не существует, все. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, да? Ну, нет такого класса, нет цепей, значит, этого класса, все. К кому бы он вообще обращался? Какие народные массы поднимал бы Ленин? Объясните, пожалуйста, что он бы с коррупцией боролся, что ли? Смешно. Это недостаточно для того, чтобы стать такой фигурой, какой он стал в определенный момент. Где те были бы массы, к которым бы он обратился? Он же не был из разряда людей, совершивших переворот. Это вообще человек революцию совершал. А для этого нужно, чтобы что-то происходило в мире, чего ранее не происходило. То есть вот эта историческая волна, она должна выбросить была Ленина или кого-то другого на этот Олимп. Да, но этого не произошло. А сейчас какая волна историческая? Что происходит? Вот на кого он будет опираться? На людей, у которых кредиты на Kia Rio и Hyundai Solaris, что ли, или что? Кого? Вам нечего терять, кроме собственных кредитов? Вот это бы он говорил. Ну, лажа ведь, нет? Если бы восстал, сказал бы, что же я наделал, пишет Фикрат. Ленин много сделал тогда, чем мы пользуемся сейчас, пишет Ильдар. Ну, не меньше сделал, давайте. Давайте так, Ленин много сделал тогда, чем мы пользуемся сейчас. Допустим. Ну вот, Эдисон много сделал тогда, чем мы пользуемся сейчас. Эйнштейн много сделал тогда, чем мы пользуемся сейчас. Ну, не тогда конкретно, не во времена Ленина, я имею в виду, да? Ну вот тогда, когда он это делал, сам Эйнштейн. Ну и так далее. Я могу вообще перечислять имена ученых, и окажется, что я прав, а не вы правы, потому что политики, они, в общем-то, что делают-то политики? Ну, если по-честному, они борются за власть. А какая польза от политиков, если говорить откровенно и честно, до конца прямо? Ну, на мой взгляд, гораздо меньше, чем от деятелей науки и искусства. Вот и все. Вот, может быть, Пушкин мало сделал для вас. Может быть, вы вот говорите сейчас на языке Пушкина, на самом деле, современный русский язык им, по сути, сформирован, да? Уж литературный точно. Так и что? А не литературный, это и не язык. Вот Пушкин мало для вас сделал, я не пойму. Ну, поставьте вместо памятнику Ленину памятник Пушкину еще один. Что, вам жалко, что ли? А так памятник Пушкину, ну вот один стоит на Пушкинской площади и все. А Ленин навтыкали в каждый двор. Ну куда? Ну давайте вспомним других людей, которые что-то хорошее для нашей страны делали. Че, мы их забыли-то, я не понимаю. А то у нас метрополитен имени Ленина, вот, значит, на улице Ленина, станция метро Ленинская, на Ленинградском проспекте, ну и так далее. Ну что, сплошной Ленин везде, ну плевать тянет, ну честно, ну это же невозможно. Ленинградский проспект, Ленинский проспект, у нас даже два проспекта посвящены Ленину. Вы сейчас мне скажете, что они посвящены Ленинграду, так Ленинград, это же Санкт-Петербург на самом деле, на всякий случай. Который был переименован в определенный момент почему-то в Ленинград. Вот зачем-то потребовалось переименовать именно в Ленина, Санкт-Петербург. Вот Ленинград, все, обалдеть. И что? А, значит, город переименовали, дорогу оставили. Вот у нас Ленинградский проспект. Обалденно. В связи с чем это Ленинградский проспект, а не Санкт-Петербургский проспект? Почему? Ну, потому что. И в итоге у нас везде Ленин, 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 Ленин. Даже в тех местах, где, в общем-то, его быть не должно. Да, понятно, метрополитен имени Ленина, не Кагановича. Хотя сначала был Кагановича. Пускай будет Ленина. Логично. Коммунисты строили метро, значит, метро имени Ленина. Все. Но всегда. На тысячи, там, полторы тысячи, 20 тысяч лет вперед. Неважно, сколько вот проживет наша страна и человечество в целом. Столько пусть и будет метрополитен имени Ленина, да? Коммунисты сами построили, сами назвали. Санкт-Петербург с какого перепугу вдруг был Ленинградом? Ленинградский проспект с какого перепугу вдруг Ленинградский проспект? Скажите мне, пожалуйста. А Ленинский? Почему Ленинский? Почему Ленинский? Что, не было проспектов до этого? Не строили их? Все, коммунисты все построили, что ли? Непонятно. Непонятно, вообще абсолютно не ясно. Ленин со своим чудовищным социальным экспериментом откинул нас назад в историческом развитии, пишет Светлана. Нет, я не соглашусь, конечно, он нас назад не откинул. Мы все равно двигались вперед и двигались настолько, так скажем, быстро, что вообще-то наша страна, по сути, за короткое время оказалась в лидерах, и, ну, не на первом месте, но на втором-то точно. По многим показателям у нас и ядерная программа потом еще появилась, и космическая, и чего только в России не появилось. Да? Мы не можем отрицать в этом смысле вклад коммунистов и большевиков в развитие нашей страны. Другое дело, что это потом все рухнуло именно из-за того, что это было построено на абсолютно лживых идеях, нереализуемых. Ну, что поделать. На каждом заводе есть памятник Ленину, пишет Шнайдер. Ну вот да. И мне человек написал, ну вот сейчас снесут памятник Ленину в твоем селе, и не будет там, возле Дома культуры он написал, и не будет там никакой культуры. Слушайте, ну вот ни на одном заводе, значит, ни нашем, нет никакого памятника Ленину, но при этом автомобили лучше, чем наши, вот почему-то, понимаете, в чем дело? Культура, но я вам скажу, что у нас с культурой происходит. С культурой у нас происходит следующее. Песни все, которые мы слушаем и любим, это зарубежные песни. Артисты все, на которых ориентируются наши артисты в том числе, это все зарубежные артисты. Вы мне скажете, вот, а раньше было не так. Нет, раньше именно так и было. И в Советском Союзе то же самое. И все эти ваши стиляги, джаз весь этот, все это все равно было заимствовано. И рок был всегда вторичен русский, пускай мне не рассказывают сказки здесь. Вот, ничего по-другому не делалось у нас никогда. Своего, ну, там капелюшка была, и, в общем-то, на это мы сейчас и напираем. Ну, что у нас своего? Авангардисты у нас свои, наверное, да? Вот эти все вещи. И, собственно, когда у нас была Олимпиада, вы обратили внимание, что мы на этих авангардистах выстроили всю зрелищную часть этой Олимпиады. Правильно? Ну вот в Советском Союзе что вы возьмете из достижений культурных? Ну, скажите. Ну вот авангардизм, наверное, да? Но это же прямо в самом начале, пока еще болты и гайки не подзакрутили. А потом как подзакрутили, все, соцреализм. Что такое соцреализм, я думаю, не нужно рассказывать. Это как раз вот эта блевотная история с соревнованием лучшего с хорошим, хорошего с лучшим. Все. Это никакого отношения к искусству по факту не имеет. Ну, как ну, имеет, конечно, имеет. С исторической точки зрения, наверное, людям интересно на это посмотреть. Но в целом читать это невозможно, смотреть это невозможно. Правильно? Наслаждаться этим невозможно. Потому что это все насквозь лживая история, пропагандистская. Все. Потому что нет никакой свободы творчества у людей не было, и все. 90-е, ну, это вообще отдельный разговор, это когда, наоборот, значит, пала культура соцреализма, и люди решили всю самую грязную чернь и погонь вытащить наружу и сплошь снимать помойки. Что журналисты, что кинематографисты, что все остальные. То есть из золотой середины никак не получилось. Из одной крайности тут же улетели в другую крайность. Все, страна-помойка сразу стала. Все гады вокруг, все предатели. Ну, такое вот, знаете, звягинское звучание. Когда ты включаешь, и такое ощущение, что ты просто открыл крышку в мусоропровод. Вот это фильм Звягинцева. Он посмотрел туда, тебе кто-то еще из этого мусоропровода, что странно, рыгнул в лицо. В общем, такого быть не должно, потому что это просто труба. Но кто-то рыгнул тебе в лицо. Вот это фильм Звягинцева. Ты закрыл эту крышку. Ну вот, ну и Быковы тоже туда можно отнести. Ленинский проспект надо переименовать, съезд на трешку перед Кутузой с ума сводил указателем на проспект и шоссе Ленинское-Ленинградское. И до сих пор так, да, да, Андрон, это невозможно. Каждый раз ты ломаешь башку, когда едешь по этому указателю, потому что все время путаешься. Если что, Ленин – это в честь реки Лена, человек с реки Лена, поэтому Ленинградский вокзал и Ленинский проспект – это в честь реки Лена, можно считать, пишет Валентин. Валентин, да можно считать, но никто же не будет считать, что это в честь реки Лена, правда? Все же понимают, что это в честь одного единственного политического деятеля, правильно? Ну, если так оно пошло, то тогда давайте восстанавливать всех политических деятелей, ну, потому что Сталин у нас, получается, несправедливо забыт в таком случае. Но если у нас везде Ленин, то почему Сталин несправедливо забыт? Либо давайте немножечко Ленина подуменьшим. Ну, правда, подубавим слегка. Санкт-Петербурговка, давно так называю, пишет Еремей. Звягинцева лучшая из наших новостников. Да, Звягинцева прекрасная. Я говорю про фильмы Звягинцева. Знаете, режиссер есть такой. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Пожалуйста, говорите. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да-да-да, что-то вы долго реагируете, пожалуйста, как
вас зовут? Господин Гудошников, что-то вы сегодня так разошлись, открыли речь какую-то, как будто помойка из вас льется.
А? Не, надо говорить, как говорил этот, сейчас, секунду, Маяковский. Нет, это не Маяковский, это Бунин про Маяковского. Корытообразная пасть, знаете такое? Слышали? Алло? Алло? Алло, я не слышу вас. Прибавьте звук человеку, что он говорит, а его не слышно. Алло?
Я говорю, вы где родились-то?
Где? В России. Ну, в Советском Союзе.
В Советском Союзе. А почему вы тогда строй хаете?
Какой? Коммунистический?
Мы 75 лет прожили при Советском Союзе.
Я не прожил 75 лет при Советском Союзе.
Но зато я прожил.
Ну?
Но. Я прожил. И что плохого там было? Там что,
много чего плохого там было?
Что ли было?
Много там что плохого было? Что и сейчас много плохого?
Вы постоянно все это хаете, я не понимаю. Вам
что, не нравится? ГУЛАГ было плохо, смотрите. Расстрелы было плохо. Плохо было?
Это неизбежно. При каждом строе что-то происходит.
Это же плохо было. Вы меня спросили, что плохого было. Вот, пожалуйста, вам плохое. Жили финансово хуже, чем на Западе жили, так?
Ну, вы понимаете, это не совсем страшно. У нас образование было хорошее. у нас воспитание было хорошее.
Подождите, но если хорошее было воспитание, объясните, пожалуйста, почему первые вот эти миллиардеры, которых мы получили в 90-е годы, они были все сплошь комсомольцы? Вот, например, Ходорковский комсомолец. Если было хорошее воспитание в Советском Союзе, как же так вышло?
Ну, понимаете, как вышло, потому что строй рухнул. Вот те люди, которые заправляли после смерти Сталина и всех остальных, они уже испорченные были, понимаете, в
структуре. Так почему же он рухнул-то, этот строй? Почему же они испорченные были? Ведь хорошее же было образование, воспитание.
Нет, потому что строй рухнул, потому что те люди, которые управляли, они повернулись к нам задом, а на Запад...
Но ведь те люди, которые управляли, они были воспитаны Советским Союзом? Это ведь были, это был продукт воспитания, образования Советского Союза. Ну, знаете, что, Горбачев с Луны прилетел, скажите?
Ну, Горбачев это особая такая...
Ну,
знаете,
Ельцин такая, что, не был коммунистом, скажите?
Непонятно,
ну, подождите, откуда? Ельцин не был коммунистом,
его
что ли?
Его купили.
Ну, Ельцин не был коммунистом.
Были коммунисты, да. Они все были коммунисты. На этом
все они были коммунистами. Их всех воспитал Советский Союз. Значит, что-то было не так с Советским Союзом.
Нет, в этом строе что-то не так повернулось. А это зависело от нескольких людей, которые стоят у верх власти. Понимаете, нет? Никто не зависит.
Ну, значит, это такой нестабильный строй, когда несколько человек, находящихся у власти, могут его повернуть.
Нет, совершенно верно. Ну, бывает и негатива, а бывает и позитива. Я просто возмущаюсь вашим поведением, что вот все плохо,
Нет, не все плохо. Я не говорю, что все плохо. Я говорю так. Если коммунисты что-то построили, и оно может называться так, как это назвали коммунисты. Логично? Логично.
Ну, вот смотрите,
А если до коммунистов построено, то оно должно называться так, как назвали это те, кто построил это до коммунистов. Логично?
Я согласен. В этом плане я частично согласен, потому что переименованы проспекты, улицы, все, если это действительно везде один Ленин, это тоже нехорошо. Да.
Конечно.
То, что родилось в Советском Союзе, мы сейчас пользуемся теми достижениями...
Конечно, пользуемся. Я не отрицал этого никогда.
Архивах, ...которые не допускали. И артистов, которые тоже не допускали, сейчас все опять вернется.
Послушайте, я абсолютно с вами согласен, как и вы со мной, как я понял. Спасибо большое. Я этого никогда не отрицал. Вам просто... Спасибо за звонок. Вам просто показалось, видимо, что я говорю, что все советское плохо. Нет, ни в коем случае я такого никогда не говорил. И если бы я такое говорил, вы могли бы смело говорить, что я дурак. Ну, то есть, прямо смело говорить, Гудошников дурак, если бы я сказал, все, советское плохо. Нет. Но я говорю о том, что была заидеологизированность. Я говорю о том, что был, конечно же, культ личности. Да, конкретно Ленина, Сталина. Просто сталинские культ личности еще в советские времена разрушили. Но можете благодарить, а можете проклинать Никиту Сергеевича Хрущева. А вот ленинский культ личности не разрушили. Вот и все. И поэтому у нас очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много памятников Ленину. Везде. И вообще упоминаний Ленина. Везде. Просто какое-то невыносимое число этих упоминаний. Это не значит, что надо Ленина стереть из истории, что-то подобное. Я таких заявлений не делаю. Кстати, в отличие от того, как относились к истории большевики, я предлагаю относиться к истории бережно. Бережно. Вот. Большевики в этом смысле не цацкались, да, не церемонились абсолютно, просто изничтожали все, что было до них, легко и непринужденно. И их не волновали вопросы, неужели в Российской империи не было ничего хорошего? Нет, ничего хорошего не было, мы новый мир построим. То есть в этом смысле как раз-таки они себя вели куда более радикально, чем я. Я себя вообще никак не веду, я просто задаюсь вопросами, сижу, да. Они действовали, и действовали мощнейшим образом, уничтожая всю предыдущую историю, сбрасывая с корабля современности всех писателей, которые были до них, например. Это я имею в виду пролетарских писателей и поэтов. Они говорили, сбросить с корабля современности, да? Даже с парохода. А в чем же идея Ленина лживы, пишет Николай. Это отдельный разговор, в чем они лживы, да, в том, что они, по крайней мере, не были реализованы. То есть, крестьяне не получили землю, рабочие не получили те самые фабрики. Все равно были люди, которые этими фабриками управляли, все равно были люди, которым принадлежали эти земли. Да, можно было сказать, что все это принадлежит нашему трудовому народу, но тогда и трудовой народ, наверное, должен был жить чуть получше, чем все другие народы мира. Ну, как вы, наверное, успели заметить, капиталисты все это время жили лучше, чем мы. Это ужасно, но это факт. Не намного, Ну, лучше, чем мы жили капиталисты. И это было очевидно. И особенно это очевидно было в тот момент, когда наша армия доблестная, красная, пошла освобождать Европу, гнусную абсолютно и лживую, от фашистских захватчиков. Сейчас, правда, европейцы говорят, что мы их не освобождали. И собственными глазами наша Красная Армия, солдаты этой Красной Армии, офицеры этой Красной Армии увидели, как жили немцы, например. Хотя, вроде бы, социализм строили мы. Да? И это было проблемой. И это было проблемой. Это, кстати, было одной из причин, как мне кажется, вот этого железного занавеса. Потому что железный занавес не нужен стране, которая доминирует идеологически и информационно. Вы понимаете, да? Железный занавес обычно нужен той стране, которая обороняется и не может по факту, именно в фактах, да, информационно перебить ту страну нападающую. Вот ей нужен железный занавес. Именно поэтому нельзя отпускать куда-то в соцлагерь людей отдыхать, чтобы они не видели, как там живут. Потому что как только и если они видят, как там живут, они понимают, что есть капиталистический строй, есть социалистический. Социалистический хуже. Чисто в финансовом плане, в бытовом, потому что капиталисты живут лучше. Ну вот и все. Ну, дипломаты, я думаю, это всегда знали. Так, на всякий случай. Ну, то есть, элита это всегда знала. И поэтому, кстати, я бы напомнил вам слова нашего бывшего главного редактора, который всегда говорил, что наши элиты пытались подражать элитам западным. И в советское время тоже. Пытались подражать западным элитам. И иногда у них это успешно получалось. А иногда и нет. Ну, не буду говорить даже о том, что... У нас в определенный момент мы перешли на костюмы, вполне себе английские костюмы, вы знаете, да, вот эти галстуки, пиджаки и так далее. Вот. Ряд европейских стран готовы обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусом, однако старая Европа запрещает это делать. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала. Хорошо, Максим, я не удивляюсь, что Европа может запрещать. С точки зрения мобилизации, оказалось, что Евросоюз это не самая эффективная система. Политическое, да и экономическое тоже. Не очень-то у них удобно это все устроено, и они не могут резко реагировать, быстро реагировать, и тактически они гораздо хуже нас. Стратегически посмотрим. Европа богата, потому что грабили свои колонии, пишет Ильдар. Ну и прекрасно, я же не говорю, что есть какие-то другие причины богатства Европы. Ну, грабили свои колонии, да. 7373948, телефон прямого эфира. Это, наверное, большой ужас для этих колоний и большое счастье для этой Европы самой. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Станислав зовут. А можно да. С вами попробовать поспорить? Я понимаю, что у вас диктатура вас, но все равно.
Диктатура чего?
Вас. В эфире.
Меня? Диктатура вас. Я понял, давайте.
Смотри, вопрос. Может, вернемся к вопросу о переименовании всего там, ну, лет через 20-30, когда будут на это деньги? Чисто из практической точки зрения. Просто мне кажется, сейчас есть...
Не, убрать памятники лишние... Убрать лишние памятники Ленину вообще ничего не стоит. Это бесплатно.
Кто вам это сказал? Любой демонтаж, даже при чрезвычайной ситуации, стоит денег.
А уж просто разрешите время, тем людям, которые не любят Ленина, забрать эти памятники. Или тем, кто любит Ленина, забрать эти памятники.
Ну, такой вариант, да.
Но это копейки.
Не про памятники, а вот про вопрос переименования, то, что говорили, ленинский, ленинградский. Мне
кажется, я не предлагал заниматься переименованием прямо сейчас. Потому что это документы надо менять.
Чисто мое мнение считается, что это, ну, мягко говоря, ненужная трата денег, по крайней мере, в нынешней экономической ситуации.
Я понимаю, но вот, как вам сказать, давайте представим теперь, что мы сидим в только что образовавшемся Советском Союзе, еще не успели там, ну, условно, да, не успели переименовать улицы большевики, но еще даже это не Советский Союз, не успели переименовать, вы со мной, да, вы здесь?
Да, я здесь.
Вот, у нас есть возможность общаться на радио, и вдруг встает вопрос. То есть, а вот, может быть, давайте переименуем такую-то улицу в улицу Ленина. И вы мне звоните, и что вы говорите? Вы мне говорите, не надо переименовывать в улицу Ленина.
Потому что скажем это... так, я в то время не жил, мы сейчас можем только отталкиваться от нынешней реальности.
Не, ну логика-то понятна, да? То есть логика-то одинаковая. Вы говорите, сейчас много очень проблем.
Нам... Одинаково, но конкретно вот сейчас мне кажется, что это крайне нерационально использовано.
Это всегда нерационально.
Я просто работаю и видел, как постоянно что-то переименовывают, и сколько на это затрачивается усилий и денег.
Я понимаю, но это всегда нерационально. Это всегда нерационально. Спасибо большое. Это всегда абсолютно нерационально. Это всегда абсолютно пустая трата денег. Но черт побери, смотрите, большевики на это не жалели ни денег, ни средств, ничего. Вот. Они прямо брали и все. Хотя проблем у молодого государства советского было уж никак не меньше, чем сейчас. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:07, понедельник, апрель, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А как насчет идеи свободы, равенства и братства? По-твоему, это лживая идея? И идея капитализма, что человек человеку волк, и каждый выживает как может, намного лучше, пишет 709-й. Да, по-моему, идея капитализма, где человек человеку волк, и каждый выживает как может, намного лучше. Знаете почему, 709-й? Потому что она не вранье. А потому что идея, где все братья любят друг друга и замечательно все получают, как это там не по заслугам, от каждого что-то по потребностям, каждому или по способностям, каждому по потребностям, по труду, ну что-то такое-то. Все это не работает. И это все, по сути, как бы вам сказать, это же утопия. Вы понимаете, да? А утопия, что это? Где еще можно у нас взять идею утопии? Ну, например, рай, да, Царство Небесное, это же ведь утопия тоже. То есть какое-то такое место, где будет очень хорошо, и так будет хорошо, как никогда не было хорошо. Но вот здесь вот возьми и пострадай. Также и здесь социализм, вот в том смысле, который его подавали в массы, это был такой рай на земле, мы тут вот рай на земле построим, вот-вот, скоро он будет, еще коммунизм наступит в 1980 году, и все мы будем жить очень хорошо, и всем все будет нравиться. Не будет нравиться, не будет. Не будет. Вы любите других людей, может быть, вам нравится ваш сосед, вам нравится, может быть, когда у вашего соседа автомобиль лучше, чем у вас, или вам нравится еще что-нибудь. Мы все не равны по рождению. Мы все разные. Кто-то красивый, кто-то некрасивый. Кто-то высокий, кто-то низкорослый. Кто-то толстый, кто-то худой. Кто-то умный, кто-то тупой. Кто-то умный, а кто-то тупой. Слушайте, это классно, это новая песня Цоя. Цой жив ведь, вот он мне передал эти записи. Поэтому, извините, дорогие друзья, но ведь это правда. Конечно... Хотелось бы, наверное, чтобы было по-другому, но по-другому не бывает. Потому что никакой справедливости человек не ищет, когда у него лучше, чем у других. Человек начинает искать справедливость, когда у него хуже, чем у других. Тогда ему кажется, что мир суров и несправедлив. Когда у него лучше, чем у других, он говорит, мир справедлив, и я получил по заслугам, а все остальные бездельники. Поэтому сытый и голодного не разумеет, нет. И поэтому все эти разговоры про рай на земле – это суть разговор про Вавилонскую башню. Вы пытаетесь построить что-то, что человек не в силах построить. Поэтому это ложь изначально. И поэтому я считаю, что строить политическую систему, исходя из лживой самой по себе идеи – это утопия и это нереализуемые вещи. Вот и все. Вот и все. Потому что всегда есть человек, который не захочет, как у всех. Он всегда захочет чуть получше, чем у других. Он есть такой человек. Он всегда будет, и вы ничего с ним не сделаете. Даже если вы убьете всех таких людей, среди живущих вдруг появится такой человек. Потому что это законы жизни, это законы природы. Вот именно поэтому я вам и говорю, что все эти утопичные рассказы о том, как все будет замечательно на Земле, это чушь собачья. Все. Именно потому, что мы очень разные. Если бы мы были одинаковые, то да. Вот когда мы все станем роботами, тогда, наверное, и будет социализм. А пока, извините, его не будет. А в Швеции, Норвегии, Финляндии вполне наша модель прижилась. Пишет АМ, не прижилась ваша модель в Швеции и Финляндии. В Швеции и Финляндии ваша модель вообще никак не прижилась, АМ. Потому что там капитализм. Другое дело, что некоторые этот капитализм называют уже почти социализмом, вот, потому что он социально такой ответственный капитализм. Но это по-прежнему капитализм. Достаточно вам в Швецию приехать и купить себе гамбургер, который у нас будет стоить 200 рублей, а там будет стоить 2000 рублей в переводе на наши средства. Сразу вы поймете, какой там социализм замечательный. И это не законы природы, а демагоги, разрушители социальной системы, пишет Николай. Нет, Николай, потому что если завтра у вас будет миллиард, вы этим миллиардом ни с кем не поделитесь, Николай. Вот и все. Но поскольку у вас не будет этого миллиарда, вы будете кричать о том, что те, у кого есть миллиард, должны поделиться с вами. Все настолько примитивно и просто, что от этого тянет блевать, честно. Поэтому, Николай, ну, хотите обмануть сами себя, обманывайте. Других, пожалуйста, зачем? Зачем, я не понимаю. А капитализм чем отличается от феодализма? Немногим отличается капитализм от феодализма, но есть основополагающие отличия, о которых вы можете осведомиться в интернете. Это, в общем-то, несложно, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, хотите, я вам священника, настоятеля Среднеуральского женского монастыря включу. Вы же считаете, что все одинаковые, можно построить социализм, правильно? Я просто напомню, что патриарх уже высказался по поводу служб в храмах. Он сказал, что во время COVID-19 этого делать не нужно и так далее. А вот настоятель Среднеуральского женского монастыря. У него свое видение мира, свое видение ситуации. Давайте послушаем. Включайся, 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 давай.
Наше духовное руководство вместе с предтечей...
Заново.
Подавление богоборческих властей, наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста, закрывая храмы, ссылаясь на псевдо-пандемию, прикрывая свою малодушие и трусость, предлагают народу Божию общаться с Богом по онлайну. Бог предупреждает, страшливые Царство Небесного не наследуют. Святейший патриарх Московский и вся Руси Алексей II отказался подчиниться жидовскому режиму, за что и был убит в Переделкино. Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающей русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещает ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спинелонга. Смею вас уверить, что как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род.
Ну чё, как оно вам? Нормально? Патриарх высказался, а? Ну чё, как вам? Нормально? Нет, ну я просто так спрашиваю. Разжигание. Да это экстремизм в чистом виде, Анютка. Мне интересно просто, что посадят, не посадят. Я думаю, что нет, конечно, что старт сажать. Ну как вам? Понравилось или нет? Нотка Чаплина, пишет Фритюр. Не-не-не-не. Чаплин был искусный тролль, царствие ему небесное. Вот. А это другое. Это революционер практически от церкви. Жесткий дед, пишет Георгий. Супер, весеннее обострение, пишет Иннокентий. Бунт. Знаешь, как пираты поступают, пишет Спира. Какой ужас, пишет Иван. А? А? В словаре есть такое слово «логорея». Мы только что... я понял вас, спасибо большое. Дедушка-красавец, пишет Дмитрий. Ну, так что, конечно, красавец. Ну, ладно. Это как пятничный разговор с конспирологом. Такая же дичь, пишет Станислав. Ну, как вам выступление-то? М? Там и жиды. Там вам и республика Биробиджан. Интересная республика, правда? Вот. Там вам и проклятие всего рода. Вот, всех тех, кто боялся. Там и, значит, власти, которые ведут нам приход Антихриста. Там. Ну, что вот вы собираетесь с этим делать? Вы думаете, что можно построить социализм, вот, исходя из того, что все будут равны, да? Вот как это, вот, скажите мне, уравнять человека? Ну, никак вы не уравняете его. Не получится у вас ни социализм построить, ничего у вас вообще не получится построить. На Головинских прудах построили церковь. Сначала были «Жигули», теперь все элитное авто там трется, пишет Еремей. Так я знаю эту церковь, она небольшая, и элитных автомобилей я бы не сказал, что я там много видел. Дяди в ЦК выступать, и какой, и кто такой Роскомнадзор, пишет Панк 13. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот вам выступление, все на видео пишется. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, добрый день, слушатели.
Да.
Алексей, правильно вы все говорите, толковый вы парень. А вот не нужно слушать этих ортодоксов, это действительно, во-первых, первое, он идет, какой-то священник, какой-то должность, он идет против прямого указания священноначалия, то бишь патриарха,
конечно,
святейшего.
Конечно,
который сказал, ну, это... четко объяснил, патриарх мудрейший человек, многие с этим согласятся, многие его, может, не любят, но согласятся с этим. Человек не глупый. Это раз. Поэтому то, что он, это уже отсебятина и сектантство. Понимаете?
Конечно.
Эти, я знаю таких этих соплей супер воцерковленных, которые прутся там это во всех... Нас это Бог защищает. Ты что, Серафим Саровка, чтобы тебя Бог защищал там? И заражают других. Я лично такого, ну, практически так на нормальном языке отматерил такого одного из знакомых. Он так немножко позадумался, как... Ну вот, говорю, тебя, говорю, ну, нас стоит повезти в больницу, чтобы ты увидел на экране это самое, сопревшие легкие, которые развалились. Вот настоятель Богоявленского собора, который умер недавно, царство небесное, протоиерей Александр Агейкин. Ну, это все знают.
И не сгорел только там уже...
несколько дней, сгорел там за несколько уже... дней, здоровый мужик.
И не он один, и не он один. Новости сейчас вот именно по священнослужителям приходят, и не каждый
епископ
день.
Первый, ужасно. Да, сгорел, ужасно. Сгорел. Это серьезно, они не понимают. И вот эти вот... эти... Ну, что глупых людей слушать? Это первый вопрос. Второе. Ну, я вам хочу пожелать, чтобы вы шефа вашего, в принципе, у него были честные эфиры, он умел многих слушать. Сергей Даренко тоже ему, как говорится. Хотя можно было с ним спорить, и я в том числе спорил. Вот. Но либерализм немножко он развел многих таких...
Давайте без вот этого
всего.
Давайте, давайте вернемся к теме.
Вам удачи во всем этом. И второй, и следующий момент. По Ленину можно немного?
Можно.
Вот, кратенько. Вы знаете, вот правильно вы говорите, построить Вавилон, большевички не такие плохенькие ребята, как не они взяли власть, валялось, все это миф. Это была жесткая законспирированная организация. 1905 год кто делал? Они делали, они готовились, они разваливали армию, вот эти большевистские агитаторы и прочее. Это ролик нужно выяснить, она была честно.
Я понимаю, не будем отрицать усилий тех, кто эту власть хотел взять и взял.
Завершаю, не тратя ваше время, завершаю. Если бы не было Ленина, была бы гражданская война? Ответ прямой, я одного большевичка припер, друга своего. Нет,
я не знаю.
Говорю, было, в гражданской войне погибло, увы, свыше 10 миллионов людей. На совести этого человека, извините меня, выродка, более 15 миллионов людей. Потом голод, это 3 миллиона. Ну, при репрессии, ГУЛАГе,
ну,
я не думаю.
Все, давайте не будем возвращаться к Ленину. Я понял, то есть вашу позицию и по Ленину и так далее. Спасибо.
Надо внимательнее
читать историю. Спасибо большое. Да, естественно. Естественно, есть сторонники Ленина, есть противники Ленина. Я же говорю о том, что утопичные идеи, они легко завладевают умами человеческими, но на самом деле они нереализуемы. В этом их главная проблема. И поэтому я за прагматичные идеи. Почему мне нравится капитализм? Вот вы меня спросите. Леша, ну почему же ты говоришь, капитализм лучше? Потому что это прагматизм. Потому что я смотрю на политику Соединенных Штатов Америки и вижу чистый прагматизм. Им плевать. Они говорят, свобода, но этой свободы не дают никому. Своим людям в какой-то мере, но тоже не в полной. Обратите, пожалуйста, внимание. У них даже президент по факту не свободен, он в принятии своих решений. Трамп пришел и тут же понял, куда он попал. Потому что и президент ограничен, и любой гражданин ограничен. И когда кто-то пошел на Occupy Wall Street, тут же узнал, что такое слезоточивый газ в глаза, да? Тут же узнал, что такое бронспойт, из которых тебя поливают просто, и все. Как разгоняют толпу, что такое резиновая дубинка, каково ощущение прикосновения этой дубинки к твоему телу. Все это узнали американские граждане в одну секунду, да? То есть... Говорят одно, делают другое, и делают абсолютно жестко американцы. У тебя не получилось, ты не заработал, ты неудачник, ты лузер, ты ничтожество, пошел вон, пинок под зад и улетел, все. Оказалось, что, например, американская система здравоохранения абсолютно никакая. Ну вот, судя по тому, что сейчас происходит на фоне коронавируса, их система здравоохранения, она никакущая вообще. Но при этом все считают, что Америка лучшая страна на свете. Почему? Я думаю, что потому что Америка это, наверное, одна из самых честных по отношению не то чтобы к людям стран, а я даже вот попробую сейчас сформулировать, да? Это честно наплевательское отношение ко всему, кроме денег. Вот, вот, чтобы было понятно до конца и просто. Вот кроме денег, все остальное, да хоть гори оно огнем, вообще плевать, понимаете? Вообще плевать, что с этими деньгами, со всем остальным происходит. Есть выгода, работаем, нет выгоды, не работаем. А для плебса вот эти разговоры про какие-то там свободы, равенство, значит, свободу слова. Опять же, свобода слова, она, конечно, свобода, но до определенного момента. Когда эта свобода слова представляет угрозу режиму, тут же эта свобода слова заворачивается. Вон, спросите у Russia Today. Они довольно эффективно распространяют иную точку зрения на происходящие в Америке события и события, связанные с Соединенными Штатами. Чё-то их не любят американские власти сильно и все время пытаются подпряжать, да? Как могут. Вот почему-то, интересно, почему? Свобода слова же. Значит, поэтому мне американцы и нравятся в этом смысле, поэтому мне нравится капитализм. Все. Это жестко, это ужасно, это цинично, это прагматично. И это вследствие всего того, что я перечислил, честно. Понимаете? Также с Лениным. Если ты читаешь труды Ленина, да, и там ты читаешь, что он предлагал делать с духовенством, ты понимаешь, что человек был жесточайший. Что человек был просто, ну, тиран, уничтожитель, настоящий. Он не боялся массовых убийств. Ему было все равно. Он, более того, поощрял это и требовал этого, больше убивать священников, больше. Это делал Ленин. Это был абсолютно прагматичный, циничный человек, да, жестко правящий, абсолютно жестко. Сталин тоже. И когда мне начинают рассказывать про какого-то вот этого милого дедушку, который улыбался и говорил приятные слова, и там что-то тискал, ну не тискал, ладно, там где-то пионеров на руках носил, с каким-то бревнышком куда-то ходил, я понимаю, что это абсолютная чепуха, и вы меня начинаете раздражать. Потому что борьба за власть – это не про добрые глаза. Борьба за власть – это борьба насмерть. Насмерть. Твою или всех вокруг. Вот Ленин абсолютно был циничный человек. За это, если подходить по-честному к Ленину, я могу его уважать, как большого политика. Но когда его начинают превращать в агнца божьего, что прямо вот, ну, святой человек, понимаете, был, ничего плохого не делал, все было сплошь хорошо, мне это кажется странным. Понимаете? Все равно, что мы сейчас послушали речь вот этого замечательного, в кавычках, священника, да, настоятеля Среднеуральского монастыря, и скажем, что «Ой, какой добрый, хороший священник, какой хороший человек». Вот, как, вот он все правильно говорит. Ну, мы же все понимаем прекрасно, что никакой он не добрый человек, и ничего хорошего в этом нет, и он уже какие-то совершенно страшные вещи говорит, и ересь несет откровенную. Вот, за которую, в общем-то, я думаю, правильно было бы отлучать от церкви. Но только не мы отлучаем от церкви, а сама церковь от себя должна отлучать. И, в общем-то, это проблема не наша, конечно, а проблема патриарха больше. Так, а сколько казаков загубил, пишет Сергей, а сколько людей друг друга загубили, в принципе, в момент гражданской войны? Поэтому я не люблю, когда правду подменяют слащавым мифом каким-то. О замечательных, прекрасных, добрых людях. Так же, как и когда начинают рассказывать про Ленина, который Ельцина, который подарил нам свободу в 90-е. Ельцин не подарил нам свободу в 90-е. Ельцин подарил себе государство, которым он стал управлять. И его семья, кстати, стала управлять. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но это мое мнение, понимаете? Можете не соглашаться с ним. И подарил нам гражданские войны. Подарил нам пылающий Кавказ, например. Подарил нам цинковые гробы, которые потом рекой просто хлынули в дома русских матерей. Вот что нам подарил Ельцин. Да? Ну да, конечно, в итоге у нас еще теперь есть рынок, это понятно. Но в целом и в общем, когда начинают из политика делать ангела, я всегда становлюсь человеком нетерпимым к этим словам. Почему? Потому что это вранье. Ни одного ангела от политики не было, нет и не будет никогда. Потому что политика – это не про добрый вид и добрые дела. Политика – это про борьбу, борьбу за власть. Все, точка, больше ничего не может быть. Поэтому, когда какое-то государство говорит, мы вас уничтожим, это, по крайней мере, честно, черт побери. А вот когда оно говорит, мы будем с вами дружить и при этом уничтожает, вот это другое дело. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Дмитрий, Москва.
Да.
хотел бы сказать по поводу социализма.
Да.
Эту ошибку часто делают даже левые, к сожалению.
Давайте.
Во-первых, социализм – это все-таки форма капитализма, просто эксплуатирующим, эксплуатирующей, так скажем, организацией является государство. А второй момент по поводу социализма. Мне кажется, Алексей, вы делаете небольшую ошибку.
Не исключаю, пожалуйста.
По поводу уравниловки. Насчет социализма или коммунизма, тем более, никто не говорит об уравниловке, естественно, этого сделать невозможно, люди разные, но равные возможности обеспечить можно.
Ну, так равные возможности сейчас, допустим, в США есть равные возможности у людей или нет?
Нет, нет.
Нет?
Например, почему? Какой-нибудь там человек из семьи Рокфеллера, он имеет неравные возможности там.
А что ж тогда, подождите, а зачем тогда едут эти молодые люди из России и прочих стран в эту Кремниевую долину, так называемую? Ну, некоторые ее почему-то силиконовой называют.
Не, ну, это же не говорит о том, что там разные возможности. То есть, если есть у человека возможность туда уехать, если он там получил здесь образование, сумел как-то пробиться и прижиться там, ну, да, у него получилось. И, скажем так, может быть, может. Где-то есть более там равный, ну, меньше разрыв, а где-то больше. Но равных возможностей сейчас точно нет нигде. Ну, на мой взгляд, на мой личный взгляд, в Советском Союзе их было больше. То есть человек мог пробиться выше, проще, ну, любой практически.
Нет, если вы были других политических взглядах, вы бы никуда не пробились. Это же очевидно.
Согласен.
Вам пришлось бы играть вот в эту игру, когда вы должны были целовать ноги, так скажем, партийным деятелям. Никто от этого никуда деться не мог. Это, кстати, смотрите, ответ на вопрос. Вот простите, пожалуйста, да, что перебиваю. Значит, это как раз ответ на вопрос, как же так оказалось, что бывшие комсомольцы стали миллиардерами сразу же. Потому что они прекрасно понимали, что никакие они не коммунисты, никакие они не комсомольцы. Они просто видят, где социальный лифт работает, туда и идут. И вот эта молодежь, абсолютно лживая по сути своей, но карьеристы, вот, они шли в комсомол, потому что, а куда еще? Ну, как только комсомол рухнул, они сказали, о, замечательно, теперь мы просто будем зарабатывать деньги и не будем прикрываться никакими комсомолами.
Абсолютно согласен с вами, абсолютно согласен. Но при этом, возможно, ситуация, это как раз плохая черта Советского Союза. Это, так скажем, есть такой известный достаточно блогер Алексей Кровецкий. Он эту ситуацию описывает как такой некий орден джедаев. Он всегда вырождается в то, о чем вы говорите. Всегда. То есть раньше или позже там собираются люди, которые в среднем хуже даже, чем все остальное общество. Так вот, как раз он же, вот этот Алексей, он и прорабатывает и моделирует модель прямой демократии. И сейчас технические средства позволяют ее внедрить.
Даже не, сейчас... я вообще за социализм в том смысле, что если его получится реализовать через компьютер, тогда да, а так пока нет, рановато. Вот, спасибо вам большое, сейчас новости, да, я вынужден дать новости. После этого продолжим. Вспышка коронавируса в России завершится к 20 июля, рассчитали сингапурские аналитики из университета SUTD. К 20 мая эпидемия потухнет на 97%, к 28 мая на 99% ожидают они. Ну-ка, давайте-ка я это все заберу. До этого высказался Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента Российской Федерации. Он говорит, к середине мая мы уже должны выйти на плато, в первый месяц лета станет полегче. То есть, возможно, я вот сказал, что мы где-то числа 10 нас потихонечку начнут отпускать на работу, еще куда-то, чтобы мы могли ездить. Но, наверное, я чуть-чуть поторопился. Наверное, нужно говорить о середине мая. Ну, посмотрим. И статистика нам, конечно, сейчас появится, уже новая статистика, сколько зараженных и так далее. Будем обязательно об этом в эфире говорить. Народ, что вы но и те, пишет Еремей, поднимите попку и подойдите к компьютеру. В сети можно зарабатывать, и даже легально, и платят налоги, было бы желание. Да вроде, Еремей, все, кто хочет зарабатывать, уже начал зарабатывать. Если вирус никуда не исчезнет, что очевидно, а вакцина вряд ли появится до 2021 года, то, получается, нам придется просто смириться с этим вирусом и болеть. Павел, это изначально такая позиция, о которой говорилось. То есть изначально именно об этом и шел разговор, что нам все равно придется болеть. Вопрос только в том, чтобы болели не сразу и все. Все очень просто. Чтобы болели по очереди, и спокойно врачи могли лечить людей, которые заболевают. Значит, я скажу очень простую вещь. Коронавирус навсегда с нами, вот этот COVID-19. И это я не сам придумал, это я услышал у многоуважаемых ученых. Они это объясняют. Они говорят, коронавирус теперь уже никуда не денется. Вопрос только в том, чтобы нам научиться жить с ним и не умирать от него. Все очень просто. «Ковид, братишка, когда меня отпустит», пишет Виктор. Ну вот, посчитайте, в Италии только через 2 недели будут открывать все, но там на 2 месяца раньше началось, пишет Андрей. Ну там и хуже все было. Там и, значит, сама кривая вот эта заражаемости была гораздо хуже, чем у нас. Вот, плюс... Ну, плюс, что еще? Да я не знаю, какие плюсы еще можно назвать. Честно говоря, я уже забыл про эту Италию, черт побери. За ней практически не слежу. Как раз вся демократия родилась из этих идей французской революции, пишет 709-й. Ну да. А, если честно, вы такой же приспособленец, как и Соловьев, и так далее, пишет 96-й. 96-й, вы знаете, в чем дело? Я, в принципе, не очень люблю разговоры о том, приспособленец кто-то или нет. Объясню почему. Потому что для того, чтобы вам доказать, что, например, кто-то приспособленец, вам нужно объяснить, как человек приспосабливался. Условно говоря, как менялись его идеи. В этом смысле вы можете послушать меня 10-летней давности, и сейчас у меня ничего не менялось. Если я был настолько мудр в 20 лет, чтобы понять, что нужно говорить, и говорю это на протяжении 10 лет, но тогда я гений, и вы должны это признать и пожать мне руку. Если же нет, то, скорее всего, я просто не меняю своих идей. Вот и все. А если у вас есть какие-то реальные доказательства, можете их предъявить. Ну вот посчитайте. Так, Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального первого взноса по ипотеке для всех семей с детьми. Мне интересно другое, Котельник. А потом эти ипотеки будут чем-то обеспечены или нет? И не попадем ли мы в ситуацию, когда люди перестанут платить ипотеку? И что будет тогда? Не получится ли у нас такого мини-2007 года на американском рынке, когда ипотечный весь сектор рухнул? И, кстати, вслед за этим начался глобальный финансовый кризис 2008 года, на всякий случай. Переболеть должны 80% населения, пишет Дмитрий. Да, и об этом говорили с самого первого момента. Тетрик говорит, вы следите за конфликтом Соловьева и Уткина? Нет, не слежу, потому что считаю, что это хайп с двух сторон, и на самом деле за этим конфликтом не стоит ничего... как бы вам сказать, концептуального. То есть они не спорят о каких-то вещах, они просто друг другу говорят, что они друг друга ненавидят. И они говорят, что голову пробьют, и давай баттл устроим. То есть такое ощущение, и это странно, может быть, это только у меня такое ощущение, что 2 взрослых мужчины с очень... большой медийностью, давайте не будем с этим спорить, что у одного, что и у другого, вот, занимаются какой-то подростковой чушью из разряда «я тебя найду, оглядывайся по сторонам». Ну, уже бы встретились, я думаю, это небольшая проблема встретиться, да, в современном мире, договориться, побили бы друг другу морды или, наоборот, пожали руки и разошлись. А так это какая-то возня, непрекращающаяся на протяжении очень долгого времени, вызывающая недоумение всех, как мне кажется, мыслящих людей, потому что это выглядит очень странно. Ну вы либо уже давайте что-то делаете, или бы уже ну, давайте дальше пойдем. Примерно такое ощущение. Над этим уже смеются все, кто может смеяться, уже делают на это пародии пародисты, довольно известные в России, да, современные ребята какие-то молодые. Ну, то есть, ну, все, уже смешно, уже клоунада с двух сторон, уже цирк. Ну, а в цирке зачем участвовать? Я думаю, что в цирке не надо участвовать. Я тебя по IP вычислю. Ну да, Юр, вот да. Похоже на школьников, которые друг другу пишут там в комментариях где-нибудь в интернете, все, я пишу там заявление в прокуратуру, тебя найдут, а другой говорит, а ты оглядывайся. Ну, что это за бредни какие-то? Я считаю, что если вы претендуете на роль таких уж дерзких, крутых мужиков, то и разбирайтесь по-мужски круто и дерзко, а не из разряда там угроз в эфире. Что за бред вообще непонятный? Ну, это мое мнение, вы можете с этим не соглашаться, считать, что я не прав абсолютно, и даже более того, вы можете не заметить мое мнение. И так и сделайте. Кстати, так и сделайте. Не заметьте его, просто и все. А действительно там, мне говорят, вот может быть зарплата у человека 70 миллионов рублей. Я не знаю, мне все равно, какая у кого зарплата, Дмитрий. Вот правда, это я из тех, кому не интересно, у кого какая зарплата в сфере медиа. Мне интересно только, какая у меня зарплата. Мне кажется, так, смешно, как Билан и Тимати, пишет Рогов. За этим тоже конфликтом не следил уж сильно, поэтому не знаю. А что, Билан и Тимати конфликтовали, Рогов, да, было дело? А социализм, демагогия, он отрицает святость царей, цариц, князей, княгинь, пишет 22-й. Да и я не верю ни в какую святость царей, цариц, князей и княгинь, но при этом я и не социалист, 22-й. Давайте будем не пытаться заменять одну религию другой. Как по мне, так то, что было создано в 20 веке на территории нашей страны, это была религия, квазирелигия. В виде нового бога, а этот бог был Ленин, это бог-отец, и бог-сын, это был Сталин. Ну и все. Собственно говоря, всю ту систему, которая была до этого, основывавшаяся на вере, просто переделали под себя люди, и все. И в какое-то время эта система функционировала, а потом рухнула. Потому что нельзя было божества эти, как мне кажется, лишать этого божественного статуса. А когда десакрализован был Сталин, я думаю, это было началом конца. На самом-то деле. Давайте придумаем новую формацию. Реализм, пишет Кэнди Бум. Я вообще за реализм. Это было бы классно. Но люди не хотят реализма. Почему? Потому что ты говоришь, друзья, для того, чтобы не заразиться COVID-19, надо посидеть дома. Они тебе говорят, нас хотят чиповать. Ну... А, чипировать, простите, да. Нас хотят чипировать. Ну, что с этим сделать? Сейчас выйдет любой маломальски подготовленный политический человек, начнет развивать тему чипирования и дистанционного обучения людей, заработает на этом кучу политических баллов, и вот эти люди легковерные будут его фанатами еще лет 30-40, и во всех комментариях в интернете будут флудить постоянно рассказами о том, какой он хороший человек. Ну, до сих пор же есть люди, которые говорят, что Грудинин коммунист, но я же ничего с этим не могу поделать, понимаете? Но я сколько раз не объяснял, что Грудинин не коммунист, меня же никто не слушает все равно. Я же говорю, это же буржуй. Вот наемный труд, вот он его использует, что вам непонятно. Вот он миллиардер, вот у него миллиарды в банках лежат. Мне, нет, он коммунист, он честный человек, он коммунист, какой коммунист, где коммунист? Я вам больше скажу, сегодняшний Китай это никакие не коммунисты в сравнении с теми коммунистами, которые были в Советском Союзе. Они, что, они отказались от плановой экономики, они перешли на рыночную экономику, они вообще предатели идей, так-то, если всерьез задуматься. И, по сути, основа их экономики – это производство, а производство эти производят то, что нужно американцам, обратите внимание, и работают на американский рынок в том числе и на европейский рынок. Так какой это, к черту, коммунизм вообще? Дайте, пожалуйста, ссылку на священника. Да найдете в интернете, господи, Рогов. Но я, давайте, потом, чуть позже посмотрю. Все говорят, что хотят есть и не могут сидеть дома голодные, пишет АМ. Ну вот замечательно, появится человек, который скажет, что он знает, как всех накормить, вот, осталось только и дальше там избавиться от того, отрезать голову этому, то-то взорвать, это вот, значит, занять, ну а потом, естественно, всех тех, кто что-то взорвет, отрежет голову и так далее, ну то есть революционеров, новый правитель уничтожит. Для того, чтобы они не отрезали голову ему. Так бывает обычно. Бунин по этому поводу говорил, гадина пожрала гадину. Так Ленинскую гвардию уничтожал Сталин. Тоже, в общем, известные всем факты. Но почему-то надо каждый раз об этом говорить в эфире, и почему-то каждый раз кто-то удивляется тихо. И говорит, как так? Не может быть. В смысле? В смысле, а что? Да, правда, Ленин уничтожал Ленинскую гвардию. Да, правда. Вы можете прямо взять, в интернете набить «Ленинская гвардия», вот, и можете посмотреть на три волны репрессий, которые устроил в свое время Сталин. В том числе будет одна волна, как раз-таки направленная на его бывших соратников. То есть прагматизм в политике – это самое главное. А если вы романтик, да, с пустой головой, вам конец. Вы хотите, чтобы вам был конец? Ну, окей, это ваш выбор. Я сейчас обращаюсь к каждому из вас. Вот. А если хотите, чтобы вам не было конца, ну, вам все равно конец, мы все равно умрем. В любом случае, вопрос. Когда, да, ну, если, по крайней мере, не хотите быть дураками, которых используют постоянно, поймите, что есть деньги, а есть все остальное. Деньги определяют, что в мире происходит. Все, больше ничего. Ну, средства, давайте назовем. Средства. Не обязательно это будут сами деньги, да? Средства и средства производства, кстати, тоже. Все, ну, ну что-то материальное. Золото, кусок золота, бриллиант, доллары, рубли, иены. Что еще? Юани. Без разницы. Потому что это энергия, которую человек аккумулирует вокруг себя. И деньги можно либо заработать, либо отнять. Стать большим политическим деятелем, в том числе диктатором, это самая удобная форма отъема денег, как вы понимаете. Ну вот, допустим, у вас была страна, она была капиталистическая. Так, так. Значит, были какие-то люди богатые. Так, так. Вы приходите к власти путем переворота, революции, всего чего угодно, естественно, под лозунгами, что вы заберете у богатых и отдадите бедным. То есть заберете у миллиардеров и раздадите нищете. Нищета радостная, нищеты много, нищета босая, идет, умирает за ваши идеи. Вы приходите ко власти, забираете у миллиардеров, естественно, ничего не отдаете нищете. Ну, в час по чайной ложке отдаете, им и все. Ну и, в общем, на этом разговор закончен. Все. То есть это способ отъема денег у богатых людей, вот и все. Для политиков, не для вас, вы ничего не получите все равно. Вы как были нищими, так и останетесь, какая разница. Вот. Ну, вот, вот и все. Вот и весь разговор. И так было, и так есть, и так будет всегда. И ни разу еще не было так, чтобы вы не были обмануты. Вы всегда обмануты. Я имею в виду простой народ. Вот народ, который кому-то верит, а кому-то потом не верит, а потом расстраивается. Вот. Нас обманули, нас обманули. Вот сколько есть людей, которые говорят, что их в 90-х Ельцин обманул. Вот как их можно было обмануть-то? Вот, не понимаю, но как-то обманул. Наверное, потому что люди не собирались даже и бороться с этим обманом, да? Не... Как это говорить? Ах, обмануть меня несложно, я сам... Обманываться рад. Материализм – это порождение коммунистов, а именно Маркса, пишет Ильдар. Ну, в каком-то смысле да, но я не об этом говорю. Мы простой народ забывчивый. Да все такие же, одинаковые. Вот, слава богу, коронавирус, вот самое главное, что показал коронавирус. Вот главное, что он сегодня выявил во всем мире. Мы уже все одинаковые, процессы глобализации завершены, все. Можно не париться по поводу глобализации, мы все одинаковые. У нас, по сути, чем мы отличаемся, одна страна от другой, языком, все. Больше ничего, нас не отличает друг от друга. Так все одинаковые абсолютно. Те же самые придурки в Берлине выходят на улицу, те же самые придурки в Подмосковье. Вот дискотеку устроили ночью, вы видели видеоролик, наверное, смотрели, да? У меня есть что в телеге, можете найти легко. Телеграм-канал Гудошников. Все то же самое. В Иране, в Ираке, в Китае, в США, в Европе, в любой стране, в России. Все одинаковое. Вот есть какое-то число дураков, есть число очень умных людей, вот это вот середина, ну все, в общем, по кривой Гаусса, как всегда. Ничего нового не происходит. Народ – это стадо, чем ближе говорю, тем лучше, пишет Еремей. Диалектический материализм, пишет Ильдар. Так, у меня сводится к тому, что ничего не нужно менять. У Алексея все сводится к тому, что ничего не нужно менять, пишет АМ. Нет, АМ, не к этому у меня сводится все. У меня сводится все к тому, что вы должны позаботиться о себе сами и не ждать, что какой-то дядя хороший очень придет и с добрыми глазами скажет вам, как вам жить. Понимаете, в чем дело? Вы должны позаботиться о себе сами. Это, конечно, не в классическом смысле анархизм, да? Но это... Это, ну, прагматизм. Называйте это прагматизм. Вот, смотрите, очень просто, АМ. Вы, например, человек, живущий в каком-то строе. Так? Так. У вас есть возможность. Вам не нравится ваша жизнь. У вас есть возможность. Первое. Поменять строй. Второе. Поменять свою жизнь. Ну, то есть, в каком-то смысле найти выход. Приспособиться. Конформизм в некоторой степени, но тем не менее. Первый, самый сложный путь, и он самый затратный и самый авантюрный. Почему? Потому что, разрушив страну, что, кстати, очень сложно, вы совершенно не гарантируете себе в дальнейшем благого существования. Вот пример вам Украина после Майдана. Как было ужасно, так и осталось ужасно, даже хуже, чем раньше, ну, честно сказать. То есть непонятный переворот, непонятно зачем сделанный. Итогов у него хороших ноль, вот ноль вообще, от слова ноль. Вот, неважно. И второй путь – реализоваться самому в этих условиях. Первый путь – путь идеалиста, да, путь человека честного, но глупого, давайте так скажем. А второй путь – это путь всех миллиардеров на планете Земля, это путь всех плохих, но умных и, ну, в определенной степени хитрых людей, а потому и богатых. Понимаете, этот человек не пытается бороться с системой. Он пытается найти в этой системе лучшее место для себя. Вот и все. Поэтому комсомольцы потом стали олигархами. Поняли, да? Они сначала заняли лучшую позицию в коммунистической системе. Как коммунистическая система рухнула, они просто заняли лучшую позицию в капиталистической системе. А глупые дурачки, которые ведут то одних, то других к власти, как были всегда лишь инструментом, да, лишь топливом для этих костров, так и остаются этим топливом. Вам нравится быть дурачком? Пожалуйста, я не против. Вы хотите, чтобы вас использовали? Пожалуйста, я не против. Вы хотите быть дровами для печки? Пожалуйста, я не против. Я не лезу в вашу жизнь. Вы сами вправе определять свое существование. Но я вам предлагаю не быть теми дровами, понимаете? Я вам предлагаю искать выход для вас лично. Эгоистично это? Да. Альтруизмом не пахнет вообще здесь. Нет, вообще не пахнет альтруизмом. Это совсем не то, чему нас учили добрые школьные сказки и книжки. Совсем не то. Вообще другое. Но, как вы видите, именно эти люди, руководствующиеся именно этими идеалами, становятся либо большими политическими деятелями, либо большими бизнесменами. А все остальные наматывают сопли на кулак в своей доброте. Вот. Все, пожалуйста. Ваше дело. Ваше дело. Не мое. Я не могу вами командовать. Я не ваш предводитель, правильно? Предлагаешь продолжать быть навозом и радоваться, пишет АМ. Нет, АМ, вы понимаете, настолько, видимо, не хотите меня услышать, что у вас голова никак не может включиться, что я вам говорю. Понимаете, в чем дело? Вы либо топливо для разных систем, либо вы водитель в автомобиле, понимаете? Вот для разных автомобилей вы можете быть топливом. Вот. Вы, АМ, не пытаетесь стать водителем. Вы все время пытаетесь стать топливом. И вам кажется, что если бензин, вы, допустим, бензин, вас зальют в дорогой автомобиль и красивый, что ваша жизнь от этого как-то изменится. Нет, вы все равно сгорите, взорветесь в цилиндрах, чтобы вы понимали. Все. Ваша задача взорваться в цилиндрах автомобильного двигателя, если вы бензин. Хоть в грузовике, хоть в малолитражке, хоть в дорогом автомобиле, хоть в каком угодно автомобиле. Если вы бензин, ваша задача взорваться в двигателе. Все. Более ничего. И я вам предлагаю быть водителем, а не бензином. Об этом я вам говорю. А вы думаете, что вас зальют в другую машину, и ваша жизнь изменится. Вы ошибаетесь? Нет. Вы так и будете топливом. А все водителями не станут? Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому я вам и говорю. Вы же не все. Вас не так много на самом деле. Я говорю сейчас о слушателях. Вы же не все. Вот. Меня же не слушает 7,5 миллиардов. Ну, давайте будем исходить из того, что меня слушает некоторая часть людей. И пускай они знают это. А остальные пусть не знают. И черт с ними. Это их дело. Они не хотят этого знать. Они хотят слышать... И пусть у вас сегодня грустное настроение, зато за окном солнечная погода. И у нас здесь всегда хорошее настроение. Что ж, послушаем новую песню Стаса Михайлова «Неси меня, река, вези». «Неси меня, река, вези». Все, какие проблемы? Я же не лезу в их жизнь, они не лезут в мою. Они не мешают вам, вы не мешаете им. Просто давайте мы будем чуточку умнее, и все, и какие проблемы? А? Нормальный бензин не взрывается, а плавно сгорает. Детонация при низкооктановом бензине, пишет АМ. АМ, хорошо, это не имеет никакого значения. Смысл вы поняли, да? А хотелось бы, чтобы все 7 миллиардов. Это чушь, Алексей Морозов. Не могут быть 7 миллиардов миллиардеров. Это бред. Если 7 миллиардов миллиардеров, это значит, что деньги не стоят ничего. Имейте это в виду. Я напомню одну страну, в которой в определенный момент каждая пенсионерка была миллионером. Это Россия начала 90-х, когда наши деньги стали стоить ноль. Ну, вы понимаете. И вдруг вы стали все миллионерами. Вы же были миллионерами, вы забыли? У вас у каждого на руках было десятки миллионов были. Вы были все мультимиллионерами. Ну и что вам дали эти мультимиллионы? Поэтому нет смысла... Не то, что нет смысла. Невозможно сделать 7,5 миллиардов богатых людей на Земле. Это невозможно. Взял и назвал 70% населения дурачками. Так оно и есть, пишет стратегический инвестор. Да, стратегический инвестор. Поэтому вы стратегический инвестор. Поэтому, потому что вы не дурачок. Потому что вы знаете, что такое Уолл-стрит. Вы знаете, что такое вот эти странные слова, типа опционы, CDO, какие-то фьючерсы, еще что-то. Вы в курсе этих вещей? А большинство этого не знает. Большинство считает, что важно разбираться в том, в каком платье Бузова сегодня, а в каком была вчера, что сказала Регина Тодоренко и как ей должно ответить общество, да? Какие права у нас у женщин, какие у мужчин. А я вам скажу с точки зрения капитала. С точки зрения капитала всем все равно, гей вы или не гей, женщина вы или мужчина. Вообще по барабану. Если на этом можно заработать, капитал на этом зарабатывает. Вот это и есть высшая идея современного общества. И выше нее прыгнуть нельзя. Поэтому нет никакой проблемы для западного мира вот в этих всех ЛГБТ и педерастах всяческих, которые шагают по улицам городов. Какая разница, если можно на них зарабатывать? Нет, хорошо или плохо, не существует. Существует выгодно и невыгодно. Поняли? И пока мир устроен таким образом, вы можете, конечно, исходить из других каких-то своих умозаключений, но тогда вы будете всегда бедным, и вас всегда будут использовать, вот и все. Тогда не жалуйтесь, тогда доедайте эту пакет гречки, который вы купили до коронавируса, ну какие проблемы, доедайте его спокойно, со смаком, найдите какое-то утешение в других вещах. Некоторые люди вообще отказываются от денег и говорят, что им классно без денег. Такое может быть. Это вполне себе уход от действительности. Это такая внутренняя миграция. Отказываться от чего-то, дауншифтинг. Есть такие явления, пожалуйста. Нет, это для сокращения населения, феминизм, ЛГБТ и гедонизм, пишет Алексей Ферц. Алексей, феминизм существует давно, в том числе, кстати, он существовал в той самой, в том самом Советском Союзе, когда он только зарождался, по сути, да, все эти Роза Люксембург и прочее, и весь этот праздник 8 марта, он как раз связан с феминизмом, если вы не знали. ЛГБТ существует далеко, гедонизм, давно, гедонизм существовал вообще всегда, да, само слово, сама этимология этого слова нас толкает к пониманию, что это существовало всегда. И ничего, и более того, население планеты растет. Как и росло до этого. И более того, всех тех, кого выкосит коронавирус, недостаточно для того, чтобы рост населения планеты Земля хоть сколько-нибудь притормозился. Вообще никак. Поэтому вы не правы. Население будет расти, на населении будут зарабатывать. Решайте, вы будете зарабатывать или будут зарабатывать на вас. Все очень просто. Хотя, в общем-то, все мы находимся в позиции, когда и на нас зарабатывают, и мы зарабатываем. Вопрос процентного соотношения. Я пытался вам это объяснить. Если кто-то меня не понял, то это ваша проблема, собственно говоря. Я больше этого говорить не буду. Я пытался вам помочь, если кому-то нужна была эта помощь. Все, давайте, берите руки, точнее, свою судьбу в свои руки и пытайтесь разобраться с тем, как функционируют деньги сегодня, откуда они берутся, куда они деваются. И если вы ответите на этот вопрос, возможно, вы завтра станете совершенно богатым человеком. И вспомните доброго друга Алексея, который вам посоветовал заниматься насущными вещами, а не всякой чепухой. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.